Сегодняшняя лекция будет называться «Адъютант его превосходительства». Кто-то видел этот фильм, скажите?
Видели.
Видели? Сергей, видели? Еще не видели этот фильм?
Ну, я просто не помню.
Да, вы что? Значит, вы его не видели.
Соловин играет.
Соловин, да. Вот. Почему адъютант его превосходительства? Да, вот, ну, например, там вот Василий Иванович, кто был адъютант? Все его знают, да? Вот, вот Василий Иванович и Петька, и вот, вот он вот все, и он имеет полномочия. Я буду хочу провести такую аналогию, что вот есть его превосходительство, ну это что-то такое превосходное, да? Я с Википедии зачитаю, что оно такое, слово превосходное, ну вот что оно обозначает? А это адъютант. И вот как бы получается, атма, душа, она адъютантом, как Петьку Василия Ивановича, у параматмы. Если она не схочет что-то такое, ну, ничего и не будет. Понимаете, да? Вот. И вот с этой точки зрения, если мы войдем в эту роль, то, ну, все нам будет хорошо. Я хочу зачитать, что же такое превосходительство? Ну, это ж не зря в русском языке было такое слово, это там ваше превосходительство, его превосходительство, там их превосходительство. Об этом, ну, о каких это людях говорят? Ну, те, которые, ну, до них точно не допрыгнуть, наверное. Это почетный титул и обращение к аристократам или лицам исключительно высокого положения. Титул превосходительства носили короли франков, лангобардов, германские императоры. Вот. А вот если мы посмотрим, я ж не зря вспомнил, вот этот, вообще это военный сериал «Адъютант его превосходительства». И вот что о нем пишут в аннотации. И если мы войдем в эту роль, это как бы и о нас. И о нас это должно быть. Военный сериал «Адъютант его превосходительства» рассказывает о нелегкой и опасной работе чекистов-разведчиков в смутные годы гражданской войны, когда непонятно, где враги, где друзья, огромное количество имели секретные данные. Секретные данные. Нам Бог из сердца говорит секретные данные и только нам. Понимаете? Секретные данные. А получаемые незаметными и никому малоизвестными героями невидимого фронта, раздираемыми внутренними и внешними врагами, страна выстояла благодаря самоотверженной борьбе людей за идеалы и справедливости. В общем, для души отводится роль адъютанта, и она должна будет получать незаметно сведения, не болтать, не хвастаться, потому что это сведения не для хвастовства, а для каких-то дел. И тогда страна выстроит. Что это страна? А это не более, не менее вот это Царствие Небесное, которое должно быть как на небе, так и на земле, которое мы вот это. И вот эта страна у тебя выстоит, значит, у тебя Царствие Небесное на земле построится, другого тебе не видать от своих ушей, просто не будет. Если ты будешь адъютантом. Если не будешь, значит, эта страна не выстоит, это будет не Царствие Небесное, а просто ад кромешный, где будут со стороны все лезть и подгрызать потихонечку. Тебя просто будут разбирать на запчасти. И тут написано, благодаря самоотверженной борьбе. То есть ты, ну как написано, кто душу хочет спасти, тот потеряет ее, да? Самоотверженной борьбе. И вот, и мы же боимся, что мы о себе не позаботимся, никто не позаботится. Я еще хочу прочитать из Википедии, что такое адъютант. Такое слово интересное, да? А то вот мы, это знаете, почему я затеял? Потому что мне не нравится слово слуга. Вот это дас, дасу, дасу, да? Переводится там холоп-холопа на украинском. А вот адъютант — это что-то интересное. Адъютант. От латинского. Родительный падеж. Помогающий. Представляете? Он помогающий. Кто-то такой превосходит всех, а он ему и помогает. И вот душа, вот я, душа, я должен помогать Богу, помогать. Не служить, а помогать. Ну вот, берите любое высокопоставленное лицо, уберите из него, у него секретаря, адъютанта, и мы на него посмотрим, насколько его хватит, да? Вот. Ну, с параматмой немножко по-другому, но практически то же самое. То есть вообще ничего не получится. Итак, адъютант, от латинского родительный падеж, адъютантис, помогающий. Ранее воинское звание в некоторых армиях, также прапорщик, на флоте мичман, а позднее должность обер-офицера, который состоял при военачальнике или при штабе того или иного формирования, начиная с батальона, полка, руководили канцеляриями, ну и так далее, для исполнения служебных поручений. Служебных поручений. Вот. Исполняем служебные поручения, значит адъютант. Нет, значит не адъютант. Значит просто непонятно кто. Петьку все знают, да, при Василии Ивановиче. Остальных история похоронила просто в памяти людей. Как пишет военная энциклопедия 1911-14 годов, ранее должность со сходными обязанностями при войске царя Алексея Михайловича называлась еще Исаул. Что пишет воинский устав 1716 года? Я хочу сейчас, вот это вот должно быть про нас. Кто такой адъютант? Воинский устав от 30 марта 1716 года. Адъютанты — это умные, трудолюбивые, храбрые, молодые люди, дабы они могли указы высших своих принадлежащим образом объявлять и отнюдь ничего не забыть, понеже от того много зависит и со временем все войско поступать имеет. Молодому человеку нигде так военному обыкновению обучиться не можно, как в всем чине. К вопросу образования. Нигде так не обучиться. Чему? Военному. Бхагавад-гита, книга военная. Ну, военная, да, там же все про войну. Вот. Военная, да. Там про Арджуну, все наставления типа, военного. Ну вот, нигде. Итак, это воинский устав от 30 марта. Какие же синонимы? И, ну, кем же ты будешь? Вот кем я буду? Это я к тому, что люди вот жалуются, у них что-то там не хватает. А кем ты должен быть, если ты адъютант? Не дасу, дасу, а адъютант. Адъютант, адъютанту, что ли? Не, да, не адъютант адъютанту, а просто адъютанту его превосходительство. Не адъютант адъютанту, адъютанту. Адъютанту его превосходительство. Кем ты будешь? Ты будешь превосходным? Ну, с кем поведешься, да? Вот. И есть синонимы. Какие синонимы? Безукоризненный, блестящий. А синонимы — это про кого? Про слово превосходный. Безукоризненный, блестящий, бесподобный, божественный, о как, великолепный, восхитительный, удивительный, чудесный, волшебный, сказочный, дивный, душевный, замечательный, идеальный, изумительный, исключительный, не имеющий себе равных, неподражаемый, непревзойденный, несравненный, потрясающий, прекрасный, совершенный, как про Бога. Как про Бога, вот так должно быть. То есть вот что такое просто человек. Просто человек, который состоит из трех компонентов: душа, дух, то есть Бог, и вот это тело. Человек. Если он состоит из трех этих частей, значит он живой. И вот, по-моему, прошлая лекция была про живых людей, которые живые люди — это духовные люди. Если ты, ну, душевный, то есть душа-то есть, тело есть, а духа нет, вот нет с ним с этой связи, значит, ты, ну, и не живой, потому что душевные все, потому что их бьют, они переживают, не могут ничего сделать, им реально больно, они чувствующие существа, но они душевные. И там было сказано, причем это сказано в законодательстве, во всемирном законодательстве, которое всемирное законодательство считается даже, оно выше сейчас любого государственного, это не очень хорошо, потому что грубо нарушается, а вернее ликвидируется суверенитет каждой страны. Вот. Но там написано, что живой человек имеет права человека, и по этим правам человека его судить не может ни один суд. Просто потому, что он живой. Потому что судить, и в Библии написано, что вот духовного судить никто не может. Никто не может, а он может судить. Вот. И даже человек может судить суд. И там была такая технология, которая сейчас это видео у нас есть, и есть и текстовой формат, что это действительно не больное воображение, это в документах есть. Вот. И кое-кто этим пользуется. И поэтому мне вот это шлют, что сделать, чтобы суд не начался. Вдруг меня вызывает суд. Надо сделать четыре вещи. Заявить, что ты человек. Раз. Предоставить заранее сделанный документ, что ты человек. Ну, об этом разные могут быть варианты. Что ты человек, производной формы. Сослаться на Конституцию, что нет права судить человека. Вот, например, у нас вот это Шритадвипа, да? Шритадвипа. Мы заявили, что мы живые. Мы заявили, что вы живые. Там, кстати, написано, сделаешь документ, ты делаешь себе печать, потому что ты, ну, как это... завод-производитель. Вот я могу... тут у меня есть печать. Вот у нас есть печать Шритадвипы. Вот она печать. Вот. Две печати. Большая печать и малая печать. Я пошел и заказал эту печать. Вот у нас эти все книжки там проштампованы. Это собственность Шритадвипы. Вот, все. Мы себя и... Какие бы нападки ни были, ничего не могут сделать, потому что мы заявили о себе как же... Ну, мало заявить. Да, это документ. Это документ. И юридически к нам, в общем-то, не придраться. Вот. Второй момент. Я говорю, хотите судиться, пожалуйста. Второй. Мы должны вести себя как живые. Я говорю, ну, вот как организации, так и человек. В принципе, разницы большой нет. Организации бывают мертвые, бывают живые организации. Как поступают? И, в общем, предоставить документы, сослаться на Конституцию, что нет прав судить человека. Мы можем сослаться на Священное Писание, можем сослаться на слова там Шрилы Прабхупады, то, что он в письмах пишет, что не могут они этого делать. Они не имеют права этого делать, суверенитет не можно нарушать. И запросить оригиналы документов на судью, что она имеет право судить человека. А ну, спроси там GBC или кто-то, они вообще имеют право совать в нос суда, когда их не приглашают. Также любой такой мирской суд. Они не имеют этого права. Если они так что-то написали, на чем оно должно обосновываться? Где нас, какое священное писание? Священное писание это, как знаете, конституция. Вот. Кстати, откуда священное писание-то появляется? А священное писание появляется тогда, это вот письма апостола Павла. Он просто написал какое-то письмо, и потом он стал священным писанием. Потому что Павел представлял из себя человека живого. Он действовал вопреки, а не потому что. Шрила Прабхупада тоже действовал вопреки, и у него что-то получилось так, как не у всех людей. Он оказался живее всех живых. И вот что-то он сдвинул с места. Вот. И поэтому его письма можно считать как документ, как конституцию. То есть он вот что-то создал, какое-то там общество. Вот. А если внутри этого общества не что-то противоречит его письмам, значит, до свидания, ребята. Вот так вот. То есть они не имеют на это права. То, что они там напишут себе, нет. Они должны обосноваться. Так и я. Вот. И вот мне нравится вот Николай Вашкин. Он написал кодекс суверенного человека. Тут не все такие суверенного человека. То есть это человек свободный, то есть как адъютант. Адъютант не свободен от вот этого совершенства, от его превосходительства. От его превосходительства он не свободен, но он свободен от всех остальных, потому что он обладает качествами превосходства над всеми остальными. Может судить, что-то говорить, делать. Вот. И, ну, это называется суверенитет. Да? И вот Николай Вашкин, я не знаю, откуда он взял вот это, но мне нравится, и поэтому я прочитаю. То есть, как я себя должен вести, чтобы такие вот вещи говорить? Потому что если я себя веду, кто-то сказал, что ваше поведение так уже кричит, что поведение, что ваши поступки так кричат, так говорят сами за себя, что то, что вы говорите слова, оно уже не слышно. То есть слово это хорошо, но слово стало плотью, это когда поведение. Когда поведение. А если твое поведение расходится, и если я себя веду так, как вот как положено, то тогда и документов-то не спрашивают, да? Ну как, например, приходит мне посылочка, и там написано, вот здесь алмаз такой-то пробы, столько-то там каратов и все такое, да. Я его раз на солнышко, он пускает вот такие зайчики, ты видел алмаз? Он не просто прилагал, не видели алмаз? Вот он мне поразил, вот такой маленький, но рядом с ним на таком расстоянии такие зайчики. Прямо в воздухе висит как не радуга, а вот искра. Поворачиваешь, и эта искра поворачивается. И этих искр много, если он ограненный. Это какое-то волшебство. И все. Вот. То есть он сам себя рекламирует. И человек, который имеет качество, например, он может там раз вот так и исцелил. Все. Надо ли мне его спрашивать документы, что он может исцелять? Я вижу, что он это делает. Надо доказывать себе бумажками те, кто пытается сделать себе этот статус, но он не подходит под этот статус. Итак, кодекс суверенного человека. Кодекс, мы знаем, что это что-то внутреннее. А внутреннее – это то, что нельзя украсть. Первое. Суверен всегда приветствует другого человека. Суверен, ну так вот он, этот Николай Вашкин обозначил, живет по совести и справедливости. Для суверена нет ничего более… Суверен – это независимый. Ничего более отвратительного, чем трусость, ложь и предательство. Суверен держит данное им слово. Когда? Всегда. Суверен не имеет страха, лукавства или чего-либо подобного, что ставит под сомнение его статус суверенного человека. То есть, когда человек начинает что-то такое делать, мы начинаем сомневаться в его... Суверен не вмешивается в личную жизнь другого человека, если его об этом не просят. Суверен не может быть равнодушен к беде другого человека. Суверен не говорит ничего лишнего, если его об этом не спрашивают. Вот с этим проблема у многих. Суверен не судит по себе других людей. Суверен не требует от других людей, что не свойственно для них. Суверен не оправдывает преступления других людей. Вот это важно. Не оправдывает. Суверен никогда не унижается перед врагом, даже если это последняя минута его жизни. Суверен должен научиться говорить «нет» и не обещать того, что не может или не хочет выполнять. Суверен говорит другому человеку прямо в глаза, а не за спиной. Суверен обязан защищать свою честь и доброе имя. Вот такая вот характеристика, да? Как там характер нордический, там порочащих связей не имел. Вот такая. Это не все пункты, но я прочитал только те, которые такие... подходящие. И вот пишет Франсуа де Ларош-Фуко. И кто-то может подумать, что суверен или вот этот вот человек, вот этот вот адъютант, он вообще должен быть такой видом, как Аполлон, значит, мозгами, как Леонардо да Винчи, ну что еще там, ну все, что вот все, да, вот сильный, как там, я не знаю, как Голиаф там, да, который, или кто там, в общем, все по максимуму. А нет. Вот, и, значит, это же знаменитая 1866, я не буду доставать, там даже не сам текст, а Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что кто-то может подумать, что если вот просто предайся ему, то есть вот будь адъютантом, предайся ему и делай, что он тебе скажет, для этого надо что-то там, что-то так делать. Он говорит, ничего не надо делать, просто это трата времени, вот это вот очищение, трата времени. То есть ты сразу начинаешь жить. В принципе, в этом мире, я много раз повторяю эту фразу, я не знаю, откуда у меня в голове взялась, может сам придумал, где-то услышал, что в этом мире нет у нас пространства времени для тренировки и подготовки. Все, что мы делаем, даже то, что кажется подготовкой кому-то, какому-то большому делу, когда мы это как бы тренируемся, мы тренируемся на малом деле, и плоды этого дела кому-то будут нужны. Может быть мне, может быть кому-то. Но это не просто так. Кому-то нужны. Или может быть эти плоды, они само дело служит для, ну, как момент общения, например, да, лилом называем. И вот Франсуа де Ларош-Фуко, французский философ, говорит, есть превосходные люди, которые невыносимы. А есть другие, которые нравится со всеми своими недостатками. То есть адъютант его превосходительства может быть обыкновенный человек и даже с какими-то недостатками. И так вот на него посмотреть, и могло бы быть и лучше, могло бы быть покрасивее. Вот. И одет он как-то вот, ну в общем, во всех отношениях. Но он вот нравится, а вот другой не нравится. Одна женщина рассказывает, пришел на их фирму какой-то Володя, а он не просто курит, он курит одну за одной. Вот, и от него он пропитан табаком. Но он такой человек, который всем как-то успевает, как-то всех в голове держит, успевает всех. И вот как-то она там убиралась, и пепельница, и от нее, знаете, когда вот, вот эти вот бычки, вот эти сигареты, они уже там долго, да, они там пахнут не просто, они отвратительно пахнут. И так запах так, и она так, Володя. Вот ассоциация такая, да? То есть о чем говорит, вот, ну мало ли там от тебя там пахнет, что-то ты не так там говоришь, а что ты делаешь? Но его основная деятельность не просто даже он всех угодил, он как-то вот как-то мирил. Атмосфера была там хорошая от него. Вот так вот. Прокуренный вообще человек. Вот да, какой-то недостаток. Итак, есть превосходные люди. Я бы сказал, стерильные люди. Я хочу сказать, стерильный ты вообще никому не нужен. Которые невыносимы, а есть другие, которые нравятся со всеми недостатками. Кстати, почему нравятся? Потому что нам по определению нравится только Бог, и ты нравишься другим, насколько ты просвечивает. Этот Бог просвечивает через тебя. Потому что ничего другое, потому что это жизнь не есть. Нам нравится жизнь просто. Вот. Он есть там жизнь. А как он просвечивает? Насколько он просвечит? Насколько я ему адъютант. И все. Насколько я адъютант его превосходительства. Вот. Я еще хочу вот это вот дасу-дасу вот это придумали. Это, блин, ну адъютант, понимаете? Ну, потому что дас вообще изначально раб, это даже не слуга. Это нам тут, это раб. Итак. Еще раз, есть превосходные люди, которые невыносимы, есть другие, которые нравятся всеми недостатками. Ну, это примерно как вот, ну как, вот речь должна быть сначала понятна, а уже потом трансцендентна и вот со всеми правилами. Главное, чтобы она была понятна, да? А то, знаете, вот речь бывает там на партсобрании, все спят, а речь, ну, построена. А все спят, почему? Или тема их не интересует, или человек говорит, потому что оно надо, или он просто зомбирует людей. Вот. И ну, параматма говорит, давай выключимся на всякий случай, целей будем. И раз, и на партсобрании спят. Ну зато потом раз вышли и начали говорить там о том, о чем. Вот. Прабхупад, кстати, поддерживает. Он говорит, пусть будет некрасиво, но понятно. Это слова Шрилы Прабхупады. Вот, пожалуйста, пусть будет некрасиво. Не важна форма, важно содержание. Вот будет содержание, тогда можно и о форме, если будет время, позаботиться, да? Вот. Или вот один человек говорит, это женщина. Я говорю, ну что ты вот нервничаешь? Он говорит, а потому что я нервничаю, потому что я знаю, как надо. А этого не происходит. Вот я знаю, как надо. Я прочитал в книжке. Или у меня такой план. Я знаю, как надо, потому что совершенный человек, каждый думает, что он совершенный, и это правильно. Но что-то забывает, что он совершенный только когда он адъютант, а когда он сам по себе, он не может быть совершенный. Потому что адъютант знает все обо всех. Параматма знает все обо всех. Ты знаешь только, как это совершенство относительно себя сделать, а его превосходительство знает, как это, чтобы везде было. Ты не можешь быть. Как коммунизм в отдельной взятой стране там говорили, да? Нет, невозможно. Потому что ты практически, если я так думаю, что вот как эта женщина говорит, вот я знаю, как надо, но что-то не происходит. А не происходит это не просто так. Почему это не происходит? Потому что если я так думаю, я думаю, что я вот один тут живой. Остальные мертвые, мне надо их просто правильно расставить, и все будет красиво. Ну, есть вот такие вот. Как это сказать, статисты и дела какие-то, мои в том числе. Нет, они не статисты, они нуждаются, чтобы чему-то научиться, или кому-то, чтобы попало, вот так вот, по заслугам. То есть они нуждаются в каких-то изменениях таких правильных, позитивных, в каком-то исправлении или там прогрессу. И поэтому иногда дела стоят, потому что в этих делах живые люди. Или такие они, может, не совсем живые, полуфабрикаты, но Бог хочет с них что-то сделать. А я, не учитывая вот этого момента, строю свои планы. Ну, значит, либо смени окружение, раз тебе так некогда. Вот. Хотя, если ты адъютант, твоя же главная задача как раз вот эти вот люди, чтобы их оживить тоже. Они сами к тебе придут и спросят. Ты становишься привлекательным. Они спросят, как это, хотели попасть к Чапаеву, только через Петьку. Только через Петьку, да. И вот человек, который носит, потому что вот так вот, там, Господи, там вот так вот взывают что-то, нет, нет, нет. И, ну, тяжело, потому что, ну, сам взял, как-то отсек себя от него каким-то образом. Потому что, ну, совесть забитая. Приходишь к человеку, у которого с этим все в порядке, и как-то легче через него. И вот поэтому к таким людям вот идут. Ну, это для старта, это не навсегда. Вот. И поэтому мы видим людей, ну, недостатки. Люди, которые вот мертвы, вот человек мертвый, он не радует, в общем, да? Не радует. Вот лежит, вообще даже как-то страшно лежит, нету жизни. Вот. И вопрос, как их не осудить? Это я вообще говорю сейчас для душевных, а не для духовных. Духовный уже все знает. Все знает. Он, его задача их будить. Будить, оживлять из мертвых, так сказать. Вот. А что надо быть другим? Ну, если я вот еще не такой, что делать? Ну, веды говорят, что надо делать. Сначала надо подумать о нем, что в нем что-то есть же хорошее, да? Когда я подумаю о нем, что-то есть хорошее, это значит, что в нем просвечивает уже Бог. То есть я должен подумать, что в нем тоже это превосходительство какое-то есть. А потом подумать о плохом. Потому что если я буду думать только о плохом, автоматически так ум устроен, пойдет программа на уничтожение этого объекта. А он этого не достоин. Ну, понятно, да? А если я начну это, превращаясь в такое орудие, того осудил, все, значит, у меня все силы тоже забираются, чтобы я не смог проклясть по полной программе. И я хочу сказать, что надо ли судить? А давайте смотреть только все хорошее, да? У меня же глаза Бога тут уже вернули, да? Я вижу все хорошее. Нет. Духовный должен судить. Потому что если ты будешь видеть только хорошее, это крайность, и оно к прогрессу не приведет. Если ты будешь видеть только плохое, это тоже крайность, и к прогрессу тоже не приведет. Даже я больше хочу сказать, что если ты будешь видеть только плохое, вот хоть как говорите, то это лучшее положение, чем ты будешь видеть одно хорошее. Потому что, когда ты видишь плохое, ты долго так видеть и думать, и действовать не сможешь. Тебя быстренько остановят, и ты быстренько переквалифицируешься. А когда ты будешь видеть одно хорошее, 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 процесс может очень сильно затянуться. Потому что видеть долго одно хорошее, это немножечко зомбирование. Зомбирование и начисто выключение разума. Ну, потому что, когда ты видишь плохое, ты понимаешь, это из-за чего. Ты видишь, как то, что там думалка работает. А когда ты видишь что-то, ты же плохое видишь, но говоришь, ну, это, наверное, какой-то вот план Божий. О чем мне думать? Пускай Бог думает. И у тебя начисто атрофируется вот этот момент, да. То есть, Махамая, Дэвид Даси, если в этом случае, когда ты видишь только одно хорошее, работает гораздо жестче. Да. И человек такой, ну, просто глупенький становится. Просто глупенький. Итак, в жизни не бывает все гладко. Ну, все в курсе, да? Но не бывает все гладко. Вот моя жена знает. Не бывает все гладко. И приходится сталкиваться со всякими проблемами. Кто-то справляется с легкостью, другие впадают в депрессию. Вот, я тоже впадаю в депрессию, частенько бывает. Вот. Но главное вынести позитивное что-то с этого, чтобы оно не зря прошло, понимаете? Если мучаешься и оказывается еще зря, то это, ну, это вообще как-то нечестно, да? Вот. Все наши трудности, которые посылает нас судьба, просто детский лепет по сравнению, есть такие люди, для которых, ну, такие удары судьбы. Но это для того, что вот, если у тебя там что-то, ну, что-то потерял, как-то не оценили тебя. Вот. А есть люди просто инвалиды. Инвалиды. Руку отняли. Что-то там, ну, что-то такое. Что-то такое инвалиды. И вот на примере этих инвалидов смотришь, они такие герои. Они превосходят даже. Для них получается, что вот этот удар судьбы как бы дал такого пинка под зад, что они так ускорились, что если бы им что-то там не ампутировали вовремя, они бы так и ползли. Вот. То есть люди делятся на те, которые впадают в огромную депрессию, а есть люди, которые стали инвалиды, ну, по разным трагическим ситуациям. В общем, выбор такой. Либо сломаться, либо еще больше жить. Я хочу несколько, ну, совершенно известных примеров привести. И скажите, как это возможно? Это я к тому хочу сказать, что, как этот говорил этот Ларошфуко, что совершенные люди, иногда такие невыносимые, иногда с недостатками, всем вот они нужны. Потому что дело не в том, что у тебя в наличии сейчас на тебе висит, а дело в том, адъютант ли ты. Потому что сама жизнь и все, что там с тебя там это капает в этот мир каким-то образом, это, если оно от Бога, оно привлекает всех. Потому что это жизнь, и мы как пчелы на эту жизнь. Людвиг ван Бетховен, зачитываю. Все знают. Кто знает, чем он знаменит?
Музыкант.
Ну так много музыкантов. Он знаменит, что он глухой. Представляете? Ну ладно, я глухой, там я не знаю, слесарь. Ну музыкант глухой. Это же просто катастрофа. Смотрите, как было дело. Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, представитель ветской классической школы. В 1796 году, будучи уже известным композитором, то есть он уже композитор, его лишили чего? Слуха, самое главное. Бетховен начал терять слух, и у него развился тинит, воспаление внутреннего уха. К 1802 году Бетховен полностью оглох. Полностью. Но именно с этого времени композитор создал свои самые известные произведения. Вот как это может быть? Вот я даже не понимаю. Ладно, Мересев там без ног летал, да, культяпками как-то там попадал. Но это же, а это как? Ну, говорят, он садился, он слушал кожей. Кожей, спиной слушал. Слушал. Ну, внутри-то музыку я могу себе запустить, да, вот музыки нету, а внутри там малиновки заслыша голосок, там у кого чего там, да, у кого Говинда Адипурушем, у кого малиновки заслыша голосок, я могу себе произвести, да, причем могу так произвести, что я не могу произвести вот этим своим речевым аппаратом. Но именно с этого времени композитор создал самые известные произведения. В годах Бетховеном, в этих годах Бетховена была написана «Героическая симфония». Опера «Фиделио». Кроме того, в это время Бетховена было написано фортепианные сонаты с 28 по последнюю, 32-ю. Две сонаты для виолончели, квартета, вокальный цикл к далекой возлюбленной. Вот любовь у человека была, да? Я на этом остановлю, ну, зафиксирую внимание. Вот у всех, у них была любовь, которые говорят, вот она плоская, она мирская. И ни одного нету вот такого адъютанта, у которого не было бы этой любви. То есть саньясин всем привет, вот такой, очень большой вот такой, всем привет. Это придумали это с нарушенной ориентацией просто люди. Вот. К далекой Бетховен создал два своих монументальных сочинения, будучи абсолютно глухим. Два самых монументальных. Ну, Алексей Мересьев, я уже его заранее сказал, легендарный, ну, Серега в курсе, да? Кто такой Мересьев? Знаешь? Вот обидно, что вот не знают героев. Вот в мое время, все мое поколение, кто такой Мересьев? Ну, кто такой Мересьев? Я не знаю. Президента могли не знать, но Мересьева знали все. Вот, поэтому прочитаю. Все же писали для себя. Алексей Нересев, легендарный летчик, герой Советского Союза, 4 апреля 1942 года в районе так называемого Демянского котла Новгородской области в бою с немцами самолет Алексея Нересева был подбит, а сам Алексей тяжело ранен. 18 суток, зима, холодно, еды нету. Идти не может, может только ползти. И ноги не просто я ползу, знаете, я могу ползти, да, готовку это сдавать. Там болит еще у меня в ногах. Я не могу с ними, ну, нету медпомощи. 18 суток. Это сколько недель? 3 недели. 3 недели. Без выходных причем. 3 недели без выходных. Раненый в ноги летчик ползком пробирается к линии фронта. В госпитале ему ампутировали обе ноги. Но он, выписавшись из больницы, снова сел за штурвал самолета. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов. Сбил 11 самолетов врага. 4 до ранения и 7 после ранения. То есть он не просто красовался там, он был еще эффективен. Нересев стал прототипом героя повести Бориса Полевого, повесть о настоящем человеке. То есть после этого понимаешь, что остальные люди как-то не очень и настоящие человеки-то, да? То есть настоящий человек, ему он не зависит от этих вещей. Еще Светлана Вишнякова. Сегодня имя Светланы Вишняковой из далекого Ачинска известно довольно широко. Благодаря ее куклам ручной работы, она лауреат многочисленных городских и краевых выставок. Суриковский стипендиат. Девочка, в которой в детстве поставили диагноз необучаемая, дарит миру кукол потрясающей красоты. В 2 года Светлане вынесли зловещий приговор ДЦП. Положение усугублялось тем, что девочка плохо слышала. Двери школы закрыты, общение со сверстниками сведены к нулю. Брат рисовал для Светы эскизы, девочка приспосабливалась к работе одной левой рукой, так как правая не работала. Светины куклы – произведение искусства. Смотреть на них или держать их в руках – необыкновенная радость. По какому-то неведомому наитию мастерица создает настоящие исторические образы. Вот. А тут с ногами, с руками – и никто тебя не знает. Никто тебя не знает. В 8-летнем возрасте, а вот еще один, значит, Асадов. Ну, Асадова ты узнаете, да? Асадова. В 8-летнем возрасте написал свое первое стихотворение. Учился в 38-й московской школе, закончил в 41-м. Через неделю после выпускного вечера началась Великая Отечественная война. Асадов ушел добровольцем на фронт, был наведчиком, наводчиком миномета, потом помощником командира батареи «Катюш» на Северо-Кавказском и 4-м украинской. В ночь с 3 на 4 мая 44 года в боях под конец войны, в боях, это практически про вас, да, в боях получил тяжелейшее ранение осколком снаряда в лицо. Теряя сознание, он довел грузовой автомобиль с боеприпасами до артиллерийской батареи. После продолжительного лечения в госпиталях врачи не смогли сохранить его глаза, но с того времени Асадов был вынужден до конца жизни носить черную полумаску на лице. В 1946 году поступил в литературный институт Горького, который с отличием окончил в 1951. Первый сборник стихов «Светлая дорога» был принят в Союз писателей. Эдуард Асадов. Сегодня для опоздавших лекция называется «Адъютант его превосходительства». Ну, чтобы сразу, параматма – это его превосходительство, а атма – адъютант. То есть есть Василий Иванович, есть Петька, да? Если ты не адъютант, ничего хорошего из тебя не выйдет. То есть я хочу противопоставить эту концепцию адъютанта «дасу, дасу, ану, дасу». Вот. Потому что есть существенная разница. Да. Мы разбирали, что такое адъютант. И там никакой слугой не пахнет вообще. И поскольку его превосходительство Его ж не видно. Не видно, да? Вот. А адъютанта вот видно, да? Вот Василий Иванович где-то там, адъютант, вот он при народе. И поэтому как бы и вся слава-то ему получается. Он адъютант, не просто адъютант, он адъютант его превосходительства. И это и есть элита общества, настоящее слово элита. Сейчас слово элита, этим словом обозначает черную аристократию, которые, ну, просто дегенераты. На самом деле это слово испорчено. Настоящая элита — это вот такие вот адъютанты, это божьи люди. Ну, так же, как слово, например, испорчено, вот считается, вот там пятая колонна сначала заходит, мутит свои дела, потом государство теряет свою, как это, свою независимость. А как вот правильно сейчас говорят? Суверенитет. Перестает быть суверенитет. Суверенитет теряется, да? Вот. И говорят, что это демократы. Демократы же, да? Не демократы, а как?
Либералы,
да. Либералы. Так, вот эти либералы, это значит, все можно, и они вот опускают весь потенциал. Потенциал — это то, что меня держит вот в каких-то рамках, в рамках своей истории, в рамках своей культуры, то есть в рамках своего предназначения, в конце концов. Они это размывают. Откуда оно берется? Вот отсюда изнутри берется. Они это размывают. Тем самым они, ну, река разошла, все, получилось болото. Что такое болото? Я непонятно кто. Я не самоидентифицирован. То есть я безбожник. А теперь меня бери вот это. Вот это либералы. Но раньше слово либерал обозначалось патриот. Патриот. Это люди, которые поднимали, которые кто-то какой-то засилие было, и они воевали как внутри страны. Да, за свободу. За свободу. Не за продажу родины. Что потому что там лучше. Нет. Они там у себя воевали. Но если кто-то даже лучше со стороны посмеет что-то сказать на нас, они: я тебе сейчас дам. Как знаете, за свою... Я ребенка воспитываю, потому что он что-то не так делает. Ну попробуй кто-то сказать на моего ребенка, что ты не такой. А те продают. А, смотрите. Вот такой. Вот какие либералы. Вот так вот... Ну, меняются понятия. Сегодня это предатели, либералы. И вот эти его превосходительства, вот так превосходные, которые превосходят всех. Ну, кто превосходит? Можно сказать, там, римский клуб, можно что-то сказать. Но на самом деле, выше всех кто? Черные аристократы. То есть, я хочу сказать, что чтобы мы не попутали вот с темой этой лекции, что они не превосходительство, они ничего не превосходят. Финансовая элита. Финансовая элита. И мы про финансовую элиту ничего не знаем. И это плохо. Это плохо. Кто-то говорит: ой, политика плохо, а ты еще Рокфеллерами заинтересовался, все, тебе там никуда там до Бога тебе уже не добраться. Ты что, Рокфеллер, это что? Это же политика, это же деньги. Это фу. Нет, мы должны знать. Потому что... Мы должны, да, это поле боя, я должен знать, где я воюю, с кем мне можно иметь дело, с кем нельзя мне иметь дело. Потому что он улыбается, а я не буду ему служить, а в конце концов выяснится, что я служил мафии. И поэтому, ну что сейчас знают про таких богатых людей? Каждый год печатается в каком-то журнале, по-моему, английском, что вот там 10 самых богатых людей мира. Ну и там печатают, там у них там 40 миллиардов долларов. Ну это просто, знаете, пацаны такие. Это 40 миллиардов долларов практически с точки зрения финансовой мировой элиты, они неудачники. Ну остальных они, понятно, вообще ни за кого не держат. Вот. Все понимают, что настоящие деньги у семей. У семей. Вот там Ротшильды, Рокфеллеры. И то это неправильно, потому что семейные деньги. Там, ну сколько там... 3,1 триллиона долларов у Ротшильдов, у Рокфеллеров там чуть поменьше, по-моему, так.
Да, дело не в
количестве. Да, дело даже не в количестве.
Мы верим в этот доллар, все верят.
Да. Ну, вообще люди зациклились на этих Ротшильдах, Рокфеллеров, а они тут ни при чем. Они служат каким-то кланам, которые еще больше. Практически они, как это называется, топ-менеджеры. Топ-менеджеры, вот. И вот эта вся экономика, А это, извините, артха. И она стоит на втором месте. Вот есть дхарма, есть артха. И я не могу свою дхарму как-то планировать, если я не знаю дхармы, что сейчас творится здесь. Потому что я ж не сам по себе. Вот. Так же с артхой, так же с экономикой, так же с камой. Вот. Я могу свою каму как планировать? По плейбою, что ли, каму планировать? Нет. Вот. А ведь на этом так наполегают. Да? Вот. Поэтому я должен это знать. Что правильно, что от кого. Вот, вот это вот превосходное. И экономические теории, то есть знания по этому вообще не даются. Говорится, вот два государства что-то там не поладили, поэтому курс упал. На самом деле всеми командует, по-моему, 127, ну, так скажем, денежных единиц. Ну, ну людей, скажем так, людей, по представителю возьмем. А внутри их там еще есть 27. И на кону даже не деньги, потому что деньги это так фикция. На кону власть. А что такое власть? Значит, делай все, что хочешь. Вот все, что хочешь. И поскольку они, у них нет ни камы, ни артхи, ничего нормального нету, у них это все незаконное, поэтому они просто людоеды. И они уже изощряются. То есть их счастье для того, чтобы, ну, когда другим плохо. И поэтому я к чему сказал? Что вот они считаются себя превосходными. Адъютант его превосходительство. А, и мы понимаем, что они вот все, что не дальше, мы видим, что куда это превосходство. Это превосходство дьявола. С кем они борются? Вот весь запах, с кем он борется? Наверное, он борется с кем? Он борется с настоящим превосходством. Чем занимается вся западная последняя вот эта разнузная, как это, крикливая там пропаганда? Они занимаются? Русофобией они занимаются. Русофобия. Русофобия разнузная просто. И она имеет какие-то плоды. Да, что-то
вот. Потому что вот эти вот традиционные, как бы душевные вот эти вот все традиции, они не только у славян сохранились, они были и в других народах, но да, они вот там успешно поискореняли, но все равно какая-то часть людей все равно еще там остается.
Да,
да. То есть нельзя так говорить, что там только у славян, например, это...
Да,
просто,
да, да.
Просто в большей степени здесь оно проявлено, и они поэтому так славян ненавидят.
Совершенно правильно. Ну и, соответственно, общее шельмование России, история России. Вот. И вот пишет, и там, конечно, почему, ну, что такое, на кону власть, а значит власть, значит прав человека нет, она юридически есть, но для кого она есть? Для вот этих превосходительств она есть, а те вроде как, и вот на ту лекцию Зина какая-то пишет, Зина, пишет, в Европе даже не спрашивают имя для удостоверения личности, спрашивают персональный номер из 10 цифр, по которому идентифицирует человека. Последние 4 цифры в персональном номере даже указывают, коренной ли ты житель страны или иммигрант. Вся система сложена до такой точности, что все так специально просчитано, порой становится очень трудно даже считать себя человеком. Вот. И поскольку человеком себя считать трудно, мы не можем дать отпора. Потому что, когда вот ты чувствуешь себя человеком, ты чувствуешь... Что такое чувствовать себя человеком? Чувствовать в себе силу. А что такое не чувствовать себя человеком? Что так говорят, и думаешь, что я с этим могу вообще сделать?
Да? Они относятся как к вещам. Просто не вестись на это,
да,
а быть человеком.
Просто если себя ведешься, ты просто сам согласился, что тебя как мебель передвинули. И вот я к тому, что ну не все такие, и далеко не все такие. Вот, например... На Фейсбуке Александр Викул. Сегодня провластные структуры, это Украина, голосовали за разрешение иностранным однополым парам усыновлять украинских детей. Мы не дали принять закон. Седьмой раз пытается это протащить. Люди уперлись и не дают. Вот. То есть это можем делать. Это вот сегодня, прямо сейчас у нас. Да, вот. И вот еще пишет, мне вот это понравилось, Максим Минин. Нашел секту сатанистов в Канаде. У меня есть хороший план по их уничтожению. Будет ли это грехом? Я хочу собрать группу ликвидаторов и портить их ночные места. Есть уже желающие. Я бы присоединился, если бы я был в Канаде, потому что на Украине это уже делают. Святое дело. Ну, кто-то такие сатанисты? Они люди? Нет. Ну ладно, если бы они сами для себя занимались. Но их занятие, это значит поймать какого-то человека, сделать из него не человека. Ну, в общем...
Так они как громоотвод, эти официальные сатанинские церкви. Настоящие сатанисты, они в тени там.
Это само собой, да. Но дело в том, что это зараза, эта плесень расползается, и она покрывает мозги. Да, и закрывает, и эти люди уже не адъютанты его превосходительства. Вот. А там заводится. И это, я еще расскажу про гипоталямус, вот, тем более Сергей спрашивал, вот этот за третий глаз, мы сейчас к нему придем. Вот третий глаз, он, вот эта гипоталямус, шишковидная железа, это вообще самое таинственное, все говорят, вот сердце, наверное, самое таинственное, да. Сердце и душа находятся в сердце, а не в пятках, не в мозгу и не в голове, нет. Но есть у сердца прямая связь вот с этой вот шишковидной железой. И сердце можно заменить, и человек будет жить. Но прикосновение иголочкой к шишковидной железе – смерть сразу. Потому что эта шишковидная железа отвечает за «да» и «нет». Ты сразу понимаешь, туда или сюда. Ты развлечение. Развлечение. Вот. Как это? «Да», «да», «нет», «нет», прочее от лукавого. Получается, Бог сидит там. Ну, не совсем Бог сидит там, но, в общем, этот орган нам очень нужен. И он отвечает за третий глаз. Мы к нему вернемся. Я не забуду еще. Просто, вот, Максим Минин. Большой привет, Максим Минин. Молодец. Вот. Я еще хочу сказать, что человека можно легко запутать, легко любого человека запутать на уровне фактов. Вот так подставить вот так вот. Легко, самого умного. Интеллект тут ни при чем. Но если человек отслеживает тенденцию, куда идет.
И мотивацию.
Мотивацию можно не отследить. Ты ее не увидишь. А вот тенденцию, куда идет, то тогда его уже обмануть невозможно. Вот, например, говорит, Иоанн Грозный, вот такой нехороший мальчик вообще был, Иоанн Грозный. И сына-то своего убил. А вот Петр Первый вообще молодец такой. Он тут мальчиш плохиш, а это значит... А все наоборот. Потому что при Петре Первом народ сократился на четверть. Можно, конечно, спорить, что может молодец он, что он до лет исчисления поменял. Ну молодец, что он там борды всем потрубал. Ну молодец, что он там много там чего, там флот. Хотя это все липа. Флот Петр Первый не создал, он его уничтожил. И те победы, которые были, они сделали были старым флотом. Это все он просто бросил народ. Ну, вот. Его славят, фильмы за него снимают. А Иоанн Грозный, если как-то изображается, то таким вообще сумрачным дедом, таким каким, не в своем уме. Просто не в своем уме. Вот. Но, или вот Сталина сейчас в последнее время там говорят. Ну, дело в том, что при Иване Грозном-то народ-то прибавлялся. При Сталине-то народ-то плодился. Тенденция. Тенденция. Просто не... А кто это, вот, кто это против них-то был? А вот эти самые... Забыл опять это слово.
Либералы.
Либералы. Либералы, которые... либералы воровали, я бы сказал. Это сейчас они либералы называют. Раньше либерал это было хорошее слово. Вот. Не тот, не Сталин не разрешал воровать, не Иван Грозный не разрешал воровать, а при Петре Первом Россия была разворована. Он был вор номер один. Да, да, он это, как это, как его называют? Питер его называли как-то там. Да, по фильму смотришь, думаешь, а что это на немецком вообще-то, да? Вот. И вообще это, ну ладно, за Петра, сегодня не за Петра. Ну, Петр далеко, Иоанн Грозный далеко, а вот Сталин не очень далеко, да? И Сталина ошибочно считают за коммуниста, а он не был коммунистом. Вы знаете, что Сталин не был коммунистом? А кем он был, как по-вашему?
Ну. Есть неудобная для вас информация.
Да.
Потому что есть перечень в интернете да. Масонов 33 градус, и там Сталин будет указан.
Конечно.
Также, я не знаю, правда это или нет, я не знаю.
Конечно. А вы как вы думаете, что если революция-то была 17-го полностью еврейской, вы думаете там и ну, кто мог туда войти?
Ну, масоны.
Да. И поэтому... А кстати, если...
Градуса.
Понятно. А вы смотрели «Адъютант его превосходительства»?
Да,
фильм?
Смотрел, но я не помню.
Так он был шпионом практически. Он был, дошел до адъютанта его превосходительства, то есть знал все-все-все, но работал на другую сторону. Вот, вот вам и товарищ Сталин. Было, надо было ну, что-то такое делать. Ну что-то такое, в общем, делать, что все считали его. И потом потихонечку, потихонечку, потихонечку. Вот. Ничего тут неудобного нет. Так вот, а в чем заключается смысл коммунизма? Если мы считаем, что ну, что будет коммунизм, было же объявлено и Лениным, объявлено было, да? А по сути коммунизм. Этим коммунизмом решили убить все вот это славянство и прилежащие территории, потому что в отдельно взятой стране невозможно, завоюем весь мир, сейчас рассосемся, берегов ничего не надо. Итак, что же такое коммунизм? Это ликвидация страны, ликвидация частной собственности, ликвидация государства. Что сделал Сталин? Он это сделал? Нет. Он восстановил и укрепил государство, укрепил частную собственность, появились кооперативы, высокие зарплаты. И самое главное, он укрепил семью и нравственность. Начал.
Но частную собственность вряд ли. Не,
он не просто ее укрепил, он просто не в курсе. Если посмотреть, какие были кооперативы, просто мужики пособирались, им сразу никакой налог, ничего, просто пособирались, сделали холодильники, делали танки, делали какие-то радиолы. Просто, не надо было сверху, просто мы хотим, пожалуйста, и такие высокие зарплаты получить. До Никиты Сергеевича, это называлось, я не помню, артели это называлось. И это, эти артели столько дали, практически он как капитализм получался сделал. Это было это при Сталине. И сразу народ говорит, да делайте, что хотите. И сколько-то там лет никаких этих налогов не облагалось. И народ сразу, можно работать? И, конечно.
Так может это все-таки не частный капитал, а в структуре государства, но просто сделать такой метод, чтобы люди свое творчество проявляли.
Да, то есть как коммунизм на коммунизм не похоже, да. Да. И сразу страна встала. Потому что, ну это как батька Махно там сказал своим, это ваше. Ну если что, и они за свое бы защищали. Ну ладно. Ну самое главное не это, потому что семья и нравственность. Потому что если у человека нечего защищать в жизни, он ничего защищать не будет. И делать ничего не будет. И на звезды смотреть не будет. Он будет ходить в депрессии. Если у тебя нет личностных отношений. В общем, я хочу сказать, что люди совершенно не видят процессов, которые формируются в России сейчас. Что бы там ни говорили. Вот. Эти процессы работают на спасение человечества. Ну, на Западе, конечно, по форме все выглядит лучше. Там это они, там эти, как это, ватники. Там у них мат-перемат, там у них это, как это, грубость, там пошлость, вот, чем в России. Но по сути готовятся на Западе принимать законодательство по людоедству, по инцесту, по педофилии. То есть можно, знаете, как это говорится, лгать, говоря правду, факты. А посмотрите, что да, все чисто, а что внутри? А внутри так все гнилое. Потому что если не вот это вот это педофилия, инцест, людоедство, то когда все разложится, этих людей просто уничтожат. И они даже не смогут сопротивляться. Не смогут сопротивляться. Потому что кто-то видел фильм, называется «Патриот». Американский фильм, Мел Гибсон, да. «Патриот».
Да,
да, там такая ситуация, когда... Смысл патриот, да, за страну, это когда, там, конечно, вранье, там негр такой патриот, а только в середине, там, по-моему, 30-х был последний суд Линча, там негров ни во что не ставили, а там вот этот негр, он говорит, я был там рад с тобой, там, ну, мы отпустим эту политику, много там прибрехали, конечно, но смысл в том, что сама идея понравилась, и он прекрасно сыграл. То есть вначале он был таким бойцом за справедливость, все там, не щадя живота своего, потом у него появилось там, я не помню, по-моему, детей 7. Причем жена умерла. И возник вопрос, что вот эта Англия вообще обнаглела, надо про свое государство. Он пришел, говорит, а вам какая разница, Англия с вас три шкуры дерет или там свои там помещики будут драть. Ему сказали, нет, вот это из-за Англии все, потому что они попустительствуют вот этим ворам, и, а себе там берут что-то такое. И где ваши принципы? И он сказал, а я это, у меня 7 детей, и я не могу позволить себе принципы. Не могу позволить принципы. И говорит, почему? Потому что одно дело куда-то воевать там в Африку, что у меня здесь все в порядке будет, это еще не вопрос. Но дело в том, что война пойдет по нашим семьям, по нашим домам, сколько мирного населения, которое в руках оружие не будут держать, просто дети, они все погибнут. Ну там проголосовали, конечно, за войну, чтобы Соединенные Штаты были и все такое. А его так очень... И его никто не осудил. Ему кто-то сказал, что тело трус, другой сказал, не, он не трус, вы не знаете, как он воюет. Вот. Но потом война прошлась по нему. Взыграла кровь, надо защищать. И вот как бы, ну, по сюжету, по фильму, если бы не этот человек, то война была бы проиграна. То есть Англия бы, никаких бы Соединенных Штатов типа не состоялась бы. Ну, по фильму он так вот это сделал. То есть, когда у меня есть что защищать, такое родное, вот тогда я патриот, свои люди. Если у меня нет этих отношений, вот в семье нет отношений. А смотрите, почему в семье не бывает отношений? Вот я хочу сейчас перейти к этому. То, что нам доступно, то, что мы можем отстоять, не поддаваться ни на какой разврат, ни на какую обманку. Ячейка общества — семья, да? Семья. Удар-то по семье ведется. Вот. И муж, жена, дети там и все такое. Чем отличаются члены семьи от нечленов семьи? Они друг для друга открыты. Ну, открыты. Они могут расслабиться, ноги наверх куда-то закинуть перед другими, они не могут это сделать. Они друг другу позволяют, привыкли. Родное. Одна плоть. Я могу руку так, и как, просто как удобно, да? Удобно, позволяется это делать. Если кто-то из члена семьи на другого члена семьи что-то такое так вот плюнет, вот так вот, просто сгоряча, просто устал. Ну, просто, да? Он плюет в эту вот искренность и в эту открытость. Практически он плюет в Бога. В Бога плюет. И вот они так открыты были, как одно целое, как вот Бог, вот Параматма, для него вот все это одно целое, оно во всех знает. Вот. В семье то же самое. И вот кто-то в кого-то плюнул, ну где-то завели, достали его, плюнул. Тут хлоп и закрылось. То есть как Бог наказывает? Он никак не наказывает. Он просто делает бойкот. Он просто замолкает. Замолкает. А раз он замолкает, он не говорит, что мне делать. И тогда этот человек, в которого плюнули, он видит правильность. Ну правильно все делает. Он дорожит вот этими всеми отношениями. Но на самом тонком уровне нету связи. Кстати, секс, он относится именно к этому. Это не какое-то не грубое. Я не говорю об извращенцах, которых можно, которые там и все равно как и с кем. Я говорю вот об открытости. И вот когда я закрыт, я вижу, практически я закрыт от Бога. И тогда меня можно обмануть. Тогда я начинаю клевать на вот эти все остальные обманки, которые только и ждут. Когда же тут все закроется? И поэтому очень, как это, песня такая была, не обижайте любимых упреками, по-моему, да? Бойтесь казаться любимым жестокими, что-то такое, да? Очень родимые наши любимые. Вот. Вот. Только раз закрылось, и в этот момент, может быть, любая атака снаружи, я ничего не могу сделать. Никто не может ничего сделать. Вот это и есть настоящий аппаратха, это... Так. Или, ну, значит, ну, можно привести такие примеры, как вот принято из Священного Писания. Ну, например, кто был самый главный военный человек на Курукшетре?
Военный.
Он был гуру всех военных, которых обучал и там военных, и там военных. Учитель, да, учитель. И Пандавов, и Куравов. Как его звали?
Сын Абхиманию его звали.
Да. И когда Абхиманию убили, он просто...
Не убили же Абхиманию.
Не убили, обманули. Ему сказали, что убили, что там...
Дроначарья.
Дроначарья, да. К нему просто подошли и спокойно отрубили ему голову. У него пошла депрессия, у него прошел, все, некого, для него родина, вот это сын. И кто-то еще говорит, так это же самый главный воин на всей огромной Курукшетре, на всей огромной войне, самый главный воин. Просто сказали, сына твоего уже все.
Называется деморализовать врага.
Правильно, деморализовать врага, да. Вот-вот, Кришна таким обманным путем убил. Убили вот этого, потому что он сильно мешался, его нельзя было убить. Нельзя было убить. Ну, он всех их обучил, он учитель, он гуру. В общем, я хочу сказать, что открытость, искренность – это сам Бог. Муж для жены открыт, жена для мужа открыта. И муж перестает быть мужем, если туда плюнуть, в эту открытость. И есть такие понятия, они жестко связаны с этими вещами. Потенция и импотенция. Я просто знаю, мне много...
Это именно физическое?
Физическое, да. Мне об этом, да, мне просто мне много... Я не буду, конечно, говорить, что был человек, там, он в одном браке, и он считал себя импотентом, и жена считала его импотентом, она постоянно его пилила и плевала ему там в душу, да. И у него нет на это ничего. Потому что это передача волновым способом каких-то там качеств, вот, и все. Потом он женился второй раз, и там детей куча нарожал, и все такое. Причем это там все регулярно было, то есть он говорит, как это так? Просто перестали плевать в душу. Вот и все. Потому что это тонкое. И вот, специально для Сергея, очень похожее письмо я читаю. По-другому, импотенция – это закрытость, а потенция – это открытость. Знак равенства просто ставьте. Открытость. Потенция и импотенция, она не от твоей физиологии, не от твоей растраты, не от твоего. Это связь с Богом есть или нет? Вот такая вот простая вещь. И как это, академик Углов, слышали такого, да?
Углов и Дроздов. На тему алкоголизма. А, это профессор Жданов его.
Углов, да, он его там выучил очки, как снимать потом, да?
Да.
У него была потенция секс 2 раза в неделю до 100 лет. Вот. Пожалуйста. Что он для этого сделал? Это я вам на закуску расскажу, что он для этого делал. Знаете, что он делал? Ничего не делал для этого. Вот. И нам надо научиться не делать ничего. Не делать ничего лишнего. Ничего без цели и ничего без смысла. Вот. Потому что смысл и цель это и есть вот связь. Это смысл и цель. Сегодня это, опять я все время повторяюсь, адъютант его превосходительства. Это название лекции. Есть его превосходительство, Бог, а я вот как адъютант. И он дает мне смысл и цель. Я знаю, для чего это делать. Не просто послали, вот принеси, подай, да? А для чего я не знаю? Я знаю, для чего это. Адъютант знает. Адъютант знает. Когда вот есть смысл и цель, тогда эти действия меня не выматывают. Больше всего выматывает бессмысленная деятельность и бесцельная. бесцельные. Вот это растрата. И эта растрата невосполнимая. И потом, чтобы я больше... И это не просто бессмысленное. Бессмысленное, ставьте знак равенства, вредоносное. Вредоносное. Вредоносное, я просто так занимаюсь спортом. Вредоносное, я просто так смотрю кино, потому что убить время. Вредоносное и так далее, и так далее. Список продолжайте. Всегда должен быть смысл и цель. Смысл и цель всегда для кого-то, для чего-то, не для меня. Если самосовершенствование, ну, например, ну, полицейский может совершенствоваться там, крутить там орудие как-то там свое там. Повышать свою квалификацию не грех, а просто так, чтобы было, да? И вот Наталья Доценко пишет, у Виктора Ефимова, он сотрудник ФСБ, раскрывающий реальности про человека с большой буквы, и у него открылись очень интересные лекции о раскрытии скрытых возможностей, где он встречался с людьми, которые открывают третий глаз. У детей, слепых от рождения. Проект этот называется «Чувство знания». Рекламируют, что это могут все. Но непонятно. У них в разговоре проскользнула информация о каких-то сущностях. Хотел узнать у вас, есть ли информация о таких вещах, как третий глаз. Ну, в народе называют органом интуиции, третьим глазом, вот это эпифиз там. Не то, что вот здесь вот. В буддизме говорится, что и они это практикуют. Оказывается, если аккуратно высверлить черепную коробку, тут разрезать, делается операция, разрезать такую маленькую дырку здесь вот. У любого человека...
Лоботомия.
А? Не, лоботомия. Лоботомия, это значит, тут вскрывают или через нос делают лоботомию. И там просто берут скальпелем и вот так вот по мозгам так чух-чух-чух-чух-чух. Там кровище, потом оно выходит, и человек успокаивается, он не такой буйный делается. Представляете? И это практиковалось, ну, годы, лет 50. Понимаете? Просто по мозгам вот так вот скальпелем или там какой-то вот закорючкой. Да, но почему запретили? Потому что нашли такую химию, которая делает тот же самый эффект.
Нет, а после этого пациент дефлатировал очень быстро. Ну, вовремя превращался. Таким-то его и надо же было.
Так и надо, да, было, да, да. Нет, просто не знали, как по-другому. Но на самом деле это самый настоящий проект. Это проект. Это не потому, что они ошиблись. Вот никогда не верьте, что они ошиблись и через 5 лет просто укусили себя за локоток и сказали, ой, мы ошиблись. Нет, они не ошиблись. Они проверили это 100 раз, как это действует, а потом пустили в производство. Вот один из примеров. И вот эти вещи, которые они якобы ошиблись, они служат просто для одного, чтобы я не был адъютантом его превосходительства, чтобы я не слышал голос Бога. И для этого сейчас существует очень много вещей. Но я хочу сказать, если у тебя есть личностные отношения, ты готов там за кого-то драться и все такое, то есть вот такое, то есть что-то тебя вот такое держит в этом, ты не просто такой индифферентный, значит, ну тебе может ничего не взять. Вот эта химия тебе может не взять, потому что связь с Богом, я могу говорить сколько угодно, как она поддержится, но если у тебя нет личностных отношений, то есть, проще говоря, любви. Любви. Прабхупада говорил, если человек никого не любит, считать его мертвым. Вот. А что такое мертвый? У тебя нет связи. Ты выполняешь не его превосходительство указа, а непонятно кого. И вот тут написано, есть очень интересная лекция о раскрытии скрытых возможностей, где встречается с людьми, у которых открывают третий глаз. У детей. Так. Рекламирую, что могут все. Но непонятно, у них в разговоре проскользнула информация о каких-то сущностях. Хотел узнать у вас, есть ли информация о таких вещах, как третий глаз. Ну, конечно, таких навалом. Сущности, свято место пусто не бывает, да? Это не новая фраза. Вот, например, Леонардо да Винчи, ну, авторитет Леонардо да Винчи, вот у него записано, что считал... Эпифиз, связующим звено между телом и душой. Когда мы... Раджа-йога. Раджа. Это королевская йога. Это считается ну, по аджна-чакры. И там без эпифиза делать, конечно, нечего. Это ну, влияние. Влияние. Мое влияние. Если я не влияю на мир, не шокирую его, в хорошем или в плохом смысле, то я мертвый. Покойник никого не шокирует. Он только вызывает отвращение. Я должен влиять. Вот. Кстати, Шива оттуда же вышел, да? По ведическим вот этим всяким сказкам, да? То есть распсиховался этот самый, да? Господь Брахма распсиховался, потому что его дети не захотели следовать ему, да, на детей. И появился Господь Шива. А вот интересно, в 1990 году, не очень давно, ученый Дженнифер Люк из университета Суррея в Великобритании обнаружил, что область человеческого мозга, известная как шишковидная железа или эпифиз, способна накапливать такое же количество фтора, что и зубы. Ну, считается, что если вот есть зубная паста со фтором, фтор как-то проникает сюда, и потом никакой кариес тебе не страшен. И неспроста, ведь именно он регулирует половое поведение, то, что я вам говорил, половое поведение, потенция зависит от шишковидной железы, а не то, что вы думаете ниже. Это божественная вещь. Божественная вещь. Половое поведение вырабатывает необходимо человеку гормоны. Гормон роста, мелатонин, серотонин. Гормон роста регулирует рост. Это понятно, да? Рост. Развитие внутренних органов. Мелатонин замедляет процессы старения. То есть нужная штука, да? Нужная. Укрепляет иммунитет, тем более. Серотонин отвечает за внимание, память и интеллектуальные способности. Хорошая вещь, да? А вот теперь, если эта штука накопит фтора, то значит минус иммунитет, минус, ну у них это депопуляция уже забита, то есть никакой потенции. Вот. Уровень серотонина также влияет на чувство справедливости и доверия. Вот это вот самое интересное. Потому что если у меня нет никому доверия, вы знаете, в одной, не помню в каком произведении написано, ад это невозможность любить. Ад это невозможность любить. Если я не доверяю никому, понятно, да? Если я чего-то там напился, ну вот, у меня шишковидной железой. Итак, уровень серотонина влияет на чувство справедливости и доверия. К такому выводу пришла Молли Крокет из университета Калифорнии. Перенасыщение фтором приводит к тому, что эпифиз засыхает и перестает вырабатывать гормоны в количестве, необходимом для поддержания нормальной жизнедеятельности. Все это приводит к нарушению сна, способности к обучению, снижению критического мышления и либидо. Отсюда пассивность, неспособность противостоять внешним раздражителям и, наконец, депрессия. Вот кто-то видел фильм «Эквилибриум», наверное, да? Видели, да? И там, это в 2002 году была показана такая ситуация, ну, типа фантастика, что люди, они и без положительных эмоций, и без отрицательных, они приходят, им так что-то шпок такое, укольчик какой-то, да, и они ходят. А кто укольчики не делает, начинает видеть, начинает или волноваться, перевозбуждаться, так же до восстания недалеко, а этим вообще ничего не надо. Вот, то есть такие, седативка какая-то. В общем, там, по-моему, было лекарство прозиум, оно называлось, и там говорили, вот наконец мы пришли к такому концепцию, что нет войны, война это очень плохо, а теперь мы так хорошо живем, вот мы так хорошо живем, да. Но самое главное, чтобы там никто войны не развязывал или не взбунтовался против власти. И на первый взгляд, вот эта концепция массового приема людьми, вот этих всех лекарств, кажется, ну, кто согласится, какой дурак. А вопрос в том, а кто тебя будет спрашивать, если, например, этот же фтор добавлять в воду? Кажется, фантастика, а нет. Вот просто зачитываю. Именно вода, точнее добавление в нее фтора, стало причиной одного из самых знаменитых скандалов 20 века, споры вокруг которого не утихают до сих пор. А началось все с открытого письма американского химика Чарльза Эллиота Перкинса со 2 октября 1954 года. Вы представляете, когда еще это сделали? Который он адресовал комитету здравоохранения штата Висконсин. Приведем выдержку из письма. Настоящая причина фторирования заключается не в том, чтобы защитить зубы населения от кариеса. Если бы это было правдой, то существует множество других способов, которые дешевле и эффективнее. Реальная цель заключается в том, чтобы подавить эмоции народных масс. Повторяющиеся бесконечно малые дозы фторида день ото дня, медленно отравляя и наркотизируя определенную область мозга, делают человека покорным воле властей, которые навязывают ему свое выгодное им самим мнение и видение этого мира. Это легкая и незаметная никому лоботомия. Вот. И сразу вспоминается, они же тупые, американцы. А что они тупые-то? Кстати, у нас то же самое добавляли в воду фтор. Но потом, я не знаю почему, и никто не знает почему, взяли и стали добавлять в воду хлор. Хлорирование. Нет, хлор на это не впитывается. Хлор. Взяли, изъяли фтор и добавили хлор.
Да. США еще...
Антисептическое. Вот я хочу сказать, наши мозги, я не знаю, кого там славить, кто это из высоких... Все-таки это сделано было. Вот в Советском Союзе было это сделано. А смотрите, в том же году вышла разоблачительная книга Перкинса под названием «Правда о водном фторировании». Поводом к написанию стала информация. И после этого стали повсеместно по всему миру творить, ну, как творить, не творить, а как это, вторить, что ли, как сказать правильно?
А у меня вообще-то есть некоторые возражения насчет утверждения, что они все тупые.
Вот, допустим, много... Понятно, я принимаю возражения, да, я не говорю, что все тупые. Не все, там есть и гении. Например, Билл Гейтс, он запрещает своим детям делать прививки. Совершенно не тупой. Там был еще скандал. Билл Гейтс, который был инициатором, чтобы привили все человечество, вакцинировали все человечество. Когда его спросили, он говорит, мне мои не надо. Мы как-то обойдутся. Он совершенно не тупой человек. У них медицина совершенно другая.
Это появляется как меценатство его, как помощь людям, что он...
Да. Там есть статистика, которой ты занимались. Все, которые занимаются в элитных школах или из элитных семей, у них совершенно другой подход. Они никто не прививается. Они все знают эту информацию. И, конечно, водичку они пьют соответственно.
Я к этому совершенно спокойно отношусь. Если будут прививать Африку, Индию, все вот эти вот перенаселенные страны, которые своим перенаселением представляют угрозу человеческой цивилизации, да. Это защитная мера. Любая цивилизация должна себя каким-то образом защищать.
Вы не от Ротшильдов, сударь?
А вот эти фашистские методы, это уже угроза всей.
Ладно, сейчас прочитаем.
Прочитаем.
Вы просто недооцениваете Бога. Вы товарищ безбожник. И недооцениваете... вы знаете, что вот... Есть искусственное зачатие, есть естественное зачатие. Естественное зачатие не приводит к перенаселению. Естественное зачатие только по любви. Вот. Не надо считать там какие-то дни. Просто не получится. Все Богом регулируется. Вы хотите сами регулировать? Так это демоны это делают. Они регулируют все. У них должно быть все под контролем. Сегодняшняя тема называется «Адъютант его превосходительства», когда я слушаю Бога. А не без него, изучая науку и начинаю рулить. Сегодняшняя такая, то есть не ваша тема, извиняюсь. Итак, Германия. Химики немецкого концерна Фарбен на территории одного из заводов, которого Перкинс проходил курс повышения квалификации, рассказали ему о том, что их предприятие во время Второй мировой войны поставляло флорид в концлагеря, находящиеся в Германии, и на оккупированной ей территории. Там его добавляли в питье, чтобы делать заключенных и граждан послушными, подавив их волю к сопротивлению. Основной посыл книги состоял в том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США по распоряжению правительства добавляет фтор в водоснабжение, подобно тому, как это делали в фашистской Германии. И когда этот заговор произошел? А произошел он в 1947 году. Заговор всемирный. Он не только там... В 1947 году представителем компании Оскаром АЛСОА, Оскаром Юингам было сделано публичное обращение к Конгрессу США с предложением обязать американские водопроводные компании фторировать свои запасы жидкости. И уже к 1951 году, под предлогом защиты граждан от кариеса, был принят обязующий компании законопроект, и подобная практика стала применяться на всей территории Соединенных Штатов. Вот они и тупые. А теперь за тупых. Ну,
хотел дополнение маленькое. Значит, насчет образования, там помимо вторирования этого, просто была разработана программа государственных школ, которые просто за несколько десятилетий сделали развращенных, тупых, там, которые с пистолетом бегают. И вот это то, что
понятно.
Имеет США,
понятно.
У нас эта тенденция. И второй момент, вот это то, что в США вторировали 54-й год, вы назвали, так это как раз те же немецкие ученые, они и потом и работали на правительство США, которые тренировались в концлагерях в этих.
Согласен. И сразу как-то настроение падает. Но я хочу поднять ваше настроение, что с нас лупят из всех калибров, из химии, из физики, из плейбоя, из чего угодно. Но эти залпы попадают только по мертвым людям, которые не адъютанты его превосходительства, по мертвым людям. Они попадают под это влияние. По живым они стрелять не умеют. Не умеют. По-другому это говорится. Например, в Библии говорится, уверовавшего. А кто такой уверовавший? Вот адъютант его превосходительства. Ему сказал, он делает. Уверовавшего будут сопровождать чудеса и знамения. Будет брать в руки змей, будут кусать, и он не отравится, и так далее, и так далее. Не отравится. Потому что он просто живой. И даже в законодательстве, я напомню, написано, что живой он не подсуден даже. Он даже не подсуден. Ничего нельзя. И еще по-другому там Кришна говорит, мой преданный никогда не погибнет. Он будет преданным. Вот. Все остальное, да, есть возражения. Давайте. Только прошу кратко по существу и немного.
Решил показать своим преданным, насколько он под защитой Бога, и заявил, что сейчас перейдет болото с крокодилами. Ну и моргнул, и через 2-5 минут там уже кости его съели все. Вот как, причем смелости, он был уверен абсолютно, что ничего с ним не произойдет. Вот и результат.
Ну, спасибо. Значит, я еще раз напомню, что легальные действия, те, которые имеют смысл и цель. Впечатлить окружающих не является смыслом и целью. Помочь, исцелить, защитить, успокоить. Это может быть целью. Ну, посмотрите, какой я крутой. Правильно его съели. Правильно его съели. То есть Параматма такие вещи не спонсирует. Не-не-не, просто одно. Есть такая притча, когда был учитель, были ученики. И один ученик говорит, ну покажи чудо какое-нибудь в конце концов. То есть чудеса, они тоже имеют практическое приложение. Не просто так, это же не цирк. Это не цирк. Йоги не уважают вот тех, которые там, на него там помост, машина заезжает, а он такой йог, его же даже не раздавило. Они говорят, это не йоги, это, ну, это как-то их называют по-другому.
Зарабатывают.
Забыл как-то. Да, не должны это показывать. Потому что, во-первых, это два зла. Ты нос начинаешь драть, посмотрите какой. На тебя люди начинают засматриваться, у них возникает комплекс неполноценности перед тобой. Ты должен вообще понимать, вот я всегда помню Анатолия Антоновича, вот Женя знает, Анатолий Антонович, который никогда не говорил того, пока его не спросят, вот я рассказал ему про Аурадайны, что у меня вся комната была в этих Аурадайнах, он говорит, да, Аурадайны такие, начал рассказывать, он никогда не садил человека, и потом я думаю, боже мой, он, кажется, все это знает. А если бы он сразу во всей красе бы подумали, боже мой, мне это никогда не допрыгнуть, вот. Никогда не показывали никакое чудо. Ну, если только когда обыкновенным причинно-следственным таким моментом сделать ничего нельзя, тогда происходит чудо. И тот человек говорит, это Бог. Вот. А это правильно его съели. Приятного аппетита. И про это я хочу сказать, вот они же там тупые, ну ни для кого не секрет, сейчас хотят разделить человечество на каких-то рабов, человек служебный называется, да, и вот те, которые бы служили. И поэтому самая замечательная придумка англосаксов, это кастовая система, которая в религии прописывается как варнашрама. Вот такая варнашрама, ну давайте посмотрим, что говорит по этому Бхактивинода Тхакур, варнашрама. То есть, и говорят, что ну шудры, они же вообще тупые, да? Они же тупые. Открываем Бхагавад-гиту, читаем, ну, кшатрии, они под такими гунами, они там могут судить, они могут то-то, то-то, и даже обманывать могут. Вот. А брахманы, не, они никогда не лгут, они такие, они все там, им все там должны, потому что без них там все погибнет. А вайши, они такие самые богатые, раз такие. А кто такие шудры? Они вообще бестолковые, должны служить вот этим трем категориям. Извините, я знаю таких шудр, которые слесарь третьего разряда, который там семь пядей во лбу, стихи немножечко подписывает. И если там и был случай, когда он двоих, один был с ножом, он их остановил. Это-то шудра? А он слесарь третьего разряда, по нашим понятиям, шудра. Вот. И я ему не могу отказать ни в одном каком-то качестве. Мы люди, свободные люди, и когда надо, проявляем любые качества, которые вот требуются. Ну надо мне шудрой быть, но это не значит, что я в любой момент не могу встать под ружье, дать отпор или сотворить чудо, или кого-то научить уму-разуму. Нет. Вот. А тут же говорят, и вот и в Индии там вот это навсегда. И то там в Индии, это кастовая система, она такая... достаточно гуттаперчивая. Но нас же хотят то, что каста сделать вот в религию вводят. Это неправильно. Нет такого. Нет такого. Потому что Бхактивинода Тхакур, потому что вот эта варнашрама замечательная, которую сказали, Прабхупада сказал, что вот я сделал полдела, а теперь полдела ваше. А полдела это варнашрама. Я вот учение дал. Когда он сказал? Сколько лет прошло? Сколько там, 20 или 25 лет прошло, и всплыла на поверхность, что он 50% это говорил. 50%. Привносит, да. Это через 20 лет выясняется. После того, как под Генри Киссинджера уже все там легли, выясняется, что Прабхупада это сказал. Когда стали копать, где же он это сказал? Оказывается, кто-то кому-то писал письмо, и в этом письме кто-то сказал, что слышал, что Прабхупада это сказал. И причем этот, кто писал письмо, он даже уже помер. И вот в этом-то раздули. Пожалуйста, возьмем, давайте другого Дханешвара Прабу, ныне же здравствующий. Он сказал, варнашрама невозможно в современных условиях. Невозможно. У него есть статья 10 условий, при которых варнашрама невозможно. То есть она просто невозможна.
Это его идея, он и жил. И
да, сообщался. Да, то есть человек, и там он пишет 10, это просто научное исследование. Возьмем Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура в Шри Кришна Самхите пишет, что как образовалась эта варнашрама, это как образовались варны, как вот эти. И это были этапы порабощения человечества. Там описывают, это этапы. Сначала там взяли предателей, называли их ману, вот, и они стали кшатрии, пасти всех окружающих. Потом те немножко, ну, совсем не уследишь и так далее, и так далее. Потом следующие появились, потом шудры пыль. Вначале были все люди как люди, им все хватало. Более того, пока это порабощение не пришло, они по носу давали и не раз захватчикам. И не раз. Их возглавлял Рудра Деви, которые потом сочинили, что он это Господь Шива. Это реальный кшатрий, земной человек, который давал по носу вот этим вот.
И... информация.
Открываете Шри Кришна Самхита Бхактивинода Тхакура, и там на первых 15 страницах подробнейшим образом Бхактивинода Тхакур описывает всю, как извратили летоисчисление, что не миллионы лет вот это было, а в 2500 Маха-юга уложилось у него компактно, очень, очень компактно, что все это было недавно. Вот, как писались это писание, как веды писались. Он говорит, вот это писал, был такой-то, был такой-то, был такой-то. Мы говорим вот этот. В общем, просто прочитаете там недолго. И вот это вот.
Да. А нельзя же отвергать то, что естественным образом есть такое разделение по труду. То есть кто-то этим занимается, кто-то этим. Ну,
конечно.
Кто-то воюет, для кого-то там честь.
Не просто нельзя отвергать. Это надо тщательно сберегать, потому что в этом есть смысл призвания, предназначения. Это рамки.
Это же есть в армии.
Да, да, да. Да, 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 да. Но это не то, что я...
Только не надо выводить это в структуру.
Что-то Женя сказал?
Я хотел сказать, что тогда уже вопрос в те времена в Индии, может, они разделили на 4. Сейчас пору делить на 44, потому что можно это...
Не-не-не, не 44. Там несколько сотен варн было, Женя, там было несколько сотен. Я хочу сказать, что все священные писания, которые мы сейчас пользуемся, написаны иезуитами. Иезуитами. 200... Они своих университетов построили после как захватили англосаксы вообще вот, мировое господство. Об этом, кстати, тоже пишет Бхактивинода Тхакур. Когда они захватили? И Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада обучались где? В иезуитском колледже. Вот, и, ну, победители пишут историю, и они напишут ее какую надо.
Я просто хотел бы уточнить, что иезуиты с англосаксонской идеологией весьма недружественны, потому что иезуиты, они под покровительством Ватикана находятся, а англосаксы, как правило, с Ватиканом, да. Ну, в последнее время терпят друг друга.
Английская королева тоже.
Не-не-не-не, это одна компашка, и они делают вид, что... как это, две партии типа воюют. Выбирай или эту, или это. Это одна партия. Это одна партия, да. Ватикан это, ну, маленькие, как сказать, как. Ватикан это, знаете, что такое Ватикан? Есть такое слово департаменты. У мирового правительства есть департаменты. Только вот Ватикан это департамент по религиям. По всем. В том числе и с кем туда тоже входит. Просто департамент, который вот рулит это. И конкретные люди известны. Генри Киссинджер, Римский клуб. Не сам Ватикан, а позиционирует себя вот это. Просто департамент. Давайте это, не растекаться это. Что вот привязались это? Итак, смотрите, что делает Фтор? Фтор делает то, что я Бога слышу меньше, чем слышу окружающих. Вот и все, что он делает. Фтор совершенно не... Когда мой гипоталямус пропитывается этим фтором, который я водичку пью, я просто начинаю очень хорошо слышать там, но изнутри глушится. Молитва уничтожает любая молитва. Просто молитва. Молитва, ну, какая должна быть искренняя и по моим нуждам. Хочу родить, хочу выйти замуж, простая совершенно молитва, ну что, потому что я это должен хотеть. Потому что я хочу то, где я иссушен. Я хочу пить, потому что давно не пил. Я хочу есть, потому что не ел. Вот. И вот это, а не просто, потому что тебе надо вот это. Вот помолюсь, чтобы мне это было. Я должен молиться за то, что мне реально надо. Это будет правильная молитва. Так вот, во время молитвы этот фтор рассасывается. И все. Остальное дело техники. Ты Бога слышишь, что в результате этого получается? У тебя получается в результате этого... решимость. То есть, знаете, как вот радиостанция какая-то что-то там вещает, у меня приемник ловит с помехами. Вот внутри меня вещает радиостанция. И его превосходительство. Сегодняшняя лекция называется «Адъютант его превосходительства». Вот его превосходительство, Бог вот здесь вот, он вещает. А душа, адъютант, слышит плохо. Потому что она слышит вот там вот. Вся вот там. Она слышит свои почки, она слышит не свои, но вот это тело слышит, что с этим телом связано, да. Это помехи, помехи. Адъютант говорит, сделай мое дело, остальное приложится, причем так приложится, а так никогда не приложится. И тогда наступает, а если, смотрите, а если я не молюсь? А думаю, ну ладно, будь там как будет, да? Я все время больше захламляюсь. Тогда возникает блокировка его превосходительства. Адъютант оставляется сам на сам со своим телом. И то, что это тело чувствует и воспринимает. И тогда наступает страшное слово. Гармония. Потому что гармония, Это не то, что мы должны достигать. Это то, что это гармония, это принудительный распорядок вещей, который делает тождественным мое внутреннее с моим внешним. Мое внутреннее – это не параматма. Мое внутреннее – это то, что я успел ухватить от параматмы или отсюда. Кого я больше слушал? И вот то, что внутренний нахватался, внешнее начинает так выстраиваться. И в этом гармония. Иначе меня расплющит. Как глубоководную рыбу сейчас вытащить, ее расплющит. Ну, она взорвется, да? То есть уровень агрессии внутри должен соответствовать такому же уровню агрессии снаружи. Если снаружи какая-то агрессия, значит, и ты, милок, у тебя давление вот это есть. Давление. Кому-то причинить добро так, чтобы причинить, чтобы уже... Чтобы точно было добро. По моему разумению, да?
Как вы говорили, просто остывает и приобретает температуру окружающей среды, да?
Да, то есть гармония – это принудительная санкция свыше. Причем как в духовном, как и в материальном мире. Одинаково. Одинаково. И нельзя гармонизировать, это вот тоже вот придумали тоже такую фишку, лишь бы отвлекать от людей от дела. То, что уже находится в гармонии. Мы не всегда видим тождество внутреннего и внешнего. Знаете, как определить, что я немножко подослеп, когда внутреннее и внешнее. Я начинаю так немножко брюзжать. Вот это вот немножечко не так. Это ровно так, как ты не можешь видеть ничего того, что у тебя нет. Другие смотрят, в упор не видят. Я начинаю им доказывать. Да все же плохо. Ну, для тебя плохо. Вот. Почему? Потому что, еще раз, гармония – это принудительная санкция свыше. И мы тогда, когда это не всегда это видим, пытаемся ломать. То есть у нас действия бывают либо совершенные, либо несовершенные. Совершенные, если мы слушаем его превосходительство, а несовершенные, если мы не слушаем его превосходительство, а слушаем советы оттуда, оттуда, оттуда. Например, интернет. Вот, интернет. А интернет, понятно, под чьим руководством, да? Ну точно не под его руководством. И тогда жизнь у нас либо обновляется, либо ломается, но это происходит в один и тот же момент. То есть, когда приходит пора перемены, да, я либо прихожу в лучшую гармонию, либо вот эта дисгармония, она меня ломает. И что обозначает слом? Я ловлю себя на мысли, я ничего не могу с этим сделать. Ты посмотри, какое силище, ты посмотри, какие там это. Ты посмотри, а как я здоровье запустил уже, я же ничего не могу сделать. И врачи же говорят, что ты ничего не можешь сделать, потому что ну раньше надо было же обращаться, дорогой. Вот когда я это говорю, что я ничего не могу сделать сейчас с какой-то проблемой, со здоровьем, с отношениями, это означает, я сдался, я сломал. Почему я сломал? Я почему-то подумал, что мир не гармоничный, и я начал его гармонизировать. А мир гармонизированный, потому что даже болячка гармонизированная. Вот она, что болячка у меня, вот она некрасива, да? А она кровь заткнула, кровь не вытекает. Или у меня там что-то какой-то бзик в голове, который не пускает мне что-то делать. Не пускает на радость, это потому что, ну, он не дает вытекать жизни в неверном направлении, потому что... Тебе это хочется делать, потому что все делали. Или ты это раньше делал, сейчас ты это утратил. А у тебя нет ни цели, ни смысла. Потому что цель и смысл не дается тебе в каких-то священных писаниях. Они даются тебе только вот от того, его превосходительства. И каждому дается абсолютно свой. И тогда тебе не надо ни с кем конкурировать. И сразу... Я это уже говорил, но я напомню. Есть две вещи, которым характеризуется могущество и наслаждение. Как можно сочетать эти две несовместимые вещи? Что я... Бхактивинода Хакур пишет, что наслаждайся долей своей, а Бхагавадгита пишет в конце, что единственная радость – это радость от своего могущества. Вот. Что выше? Конечно, выше могущество, потому что ты перестаешь наслаждаться тогда, потому что могущество выше. Ты буквально обретаешь власть. Ведь эти деньги, вот эти топ-менеджеры, которые Ротшильды, Рокфеллеры, им что, деньги вот эти нужны, что там 3,1 там, триллиона долларов, то куда их девать? Власть. То человек реально обретает власть, но не власть над всем миром, не над кем хочешь. Он над власть он...
Над теми, кто согласится.
Кого он любит? Кого он любит?
Кто Ротшильд?
Да нет, мы, причем тут Ротшильд? Мы. Вот там реальная власть, я этим наслаждаюсь. И я готов и поступиться, что там где-то поцарапало, где-то неудобно сижу, где-то мне давит и давно не ел, я могу это все от себя забрать. И дело в том, что мой организм не пострадает, не будет пролежни, не будет язвы желудка, ничего этого не будет. Потому что Бог в это время, смотрите, и веды говорят, что в это время Бог наслаждается, а я проявляю могущество. Но пока я не готов проявлять могущество, мне что-то не хватает, реально не хватает. То есть я, не адъютант его превосходительства, а только вот пришел и говорю, вот я желаю. Мне надо экипировать, и тогда Бог мне дает какие-то вещи. Тогда я наслаждаюсь, я принимаю дары, а Бог проявляет могущество. В любом случае, то и то это есть. То есть и поэтому иногда надо отдыхать. Про отдых я остановлюсь намного подробнее, даже чем вы думаете. Потому что некоторые устраивают такую гонку из своей жизни, и вот это наслаждение забывают, и они очень этим портят все. Хочу сказать, это ученые изыскали. Например, Черчилль, да, он сказал, ему слова принадлежат. Он очень долго прожил, да, курил сигару. В конце, правда, он делал вид, что курит, это уже был бренд его сигары. Но он, когда его спросили, почему такое активное долголетие, он сказал, я обязан спорту, я никогда им не занимался. Я обязан спорту. И некоторые там ушу, там прокачки и все такое. Человек просто доказал, что даже я могу от радости заплясать. Но если я просто для своего здоровья там дышу в одну, в другую ноздрю, это сокращает мою жизнь просто так. Сейчас это какой-то немец, по-моему. Но это отдельно. Итак. Только когда происходит блокировка, блокировка здесь, например, как втор, например, да, вот если я ничего не делаю, а что мне надо делать, когда я уже давно его не слышу? Ты давно не молишься, ты давно не просишь. Просящему дается. Не имеете, потому что не просите, написано. Не просите. Вот такая твоя молитва должна быть. Вот такая вот. И в Ведах говорится, вот в Бхагавад-гите говорится, есть четыре вида такой просьбы. И они чисто материальные, и в этом стыда никакого нету. Вот. Да. Это ты тоже пробиваешь туда. Можно я буду вашим личным адъютантом? Можно? Без всяких посредников, да?
А вот как быть с выражением, есть такое христианское, правда, не поминай, она, кажется, входит даже в число 10 заповедей, не поминай суе и имя Господа.
Отлично. В суе это то, что меня интересует. Если меня интересует, если меня жгет, это рана, и она болит, это не в суе. Это очень актуально. А в суе так, о чем еще поговорить? О погоде уже поговорили. Ну, Господи, давай с тобой что-нибудь там. Это в суе. Хорошо, я хочу по-другому хочу сказать. Не в суе, это всегда есть практический результат, практический эффект и практическая нужда. Бог очень практичен. Так, понятно?
Да.
Вот это не в суе, все остальное в суе.
Да, я о чем хотел сказать, что вот как на Правберегу есть эта организация, так они каждое воскресенье собираются и 2 часа подряд поют пилорама, надеюсь, картинки с ними посмотрите, которые затем в манну небесную превратятся. И вот у меня такое впечатление, что это явно не по потребностям это возникает, а просто в определенное время надо отработать ритуал.
Не всегда, я вам хочу сказать, потому что если много людей соберутся в куче и просто срезонируют друг с другом, резонанс это такая очень серьезная вещь, расшатывающая всю мою вот эту электрику и электронику, что некоторые проблемы я просто забываю, и мне реально хорошо. И даже есть какой-то терапевтический эффект, но это не имеет никакого отношения к Богу. Просто соберитесь вместе и пойте там, взвейтесь кострами синие ночи, вы получите точно такой эффект. Вот. Просто я один раз был в Дубовке, в Дубовый Гай там у нас, да, вышли такие люди, причем старые, там такие старушки пели, они пели какие-то революционные песни. Какой-то хор вышел просвежиться. И они пели не потому, что там они положили там шапку, чтобы туда накидали. Просто пели. Люди ходили. Я не мог от них отойти. Это такие счастливые люди, это все очень старые люди, там мужчины и женщины, женщин больше было. И я видел, что они реально получают удовольствие. Просто резонанс. И они еще, знаете, спелись. Особенно потому, что резонанс, если мы сейчас вот начнем вот с трамвая собрать всех людей, мы еще подеремся, как правильно петь. Да? А если мы поем долго-долго-долго, мы спиваемся, или спеваемся, да? Вот, и тогда мы начинаем получать что-то такое. И поэтому это неплохо. Это неплохо. Итак, в общем, что радость от могущества, что мешает радости от могущества? Страх. Я боюсь проявить свое могущество. Что мешает радость получать? Тоже страх. Да? Есть такие люди, которые им что-то даешь, они не надо. Они просто не хотят быть никому должны. Это тоже страх. А я беру, ничего не стесняюсь, понимаете? И даю, когда надо. То есть и написано выше Упанишад, что давать и брать надо, но иначе ты будешь давать, и что тебе? Это нормально в этом общении. Итак, страх. От чего же бывает страх? А страх бывает только от одной причины. Кто-то назовет ее? Всего-то одна причина.
Ну, как неведение?
Нет. Нет.
Отсутствие связи с Богом.
Нет, нет, нет. Нет. Страх бывает от конкретного действия. От какого? От воровства. Боится только вор. Ты боишься умереть. Ты боишься взять. Ты боишься дать. Только потому, что брал несанкционированно. И к воровству относится брать без цели. Например, Прабхупада там какой-то там преданный, и он там ну, какой-то там завод, соли перерабатывающий, по-моему, да? Я не помню, по-моему, соль. И он говорит, вот я вот просто беру у природы, вот перерабатываю. Он говорит, да ты вор, батенька, ты вор, ты же у природы берешь, ты же берешь там у Кришны, он сказал. А, да я не помню, да, он что-то там брал. Вот. Ты вор. Вот. Ну, если у меня есть цель, а Набис повторю, что цель и смысл дает только Параматма, больше никто тебе не может ее дать. Вот это единственный способ, что ты не вор. И когда ты вор, у тебя будет страх, и ты не будешь ни брать, ни взять. Зависаешь вот так вот, или пускаешься в крайность. В общем, стать честным, все простится. А, и измениться можно только за счет понятия с других. И из этого получается, ну, счастье, да? От чего бывает счастье? От какой-то деятельности. Счастье на пустом месте не бывает. Да, вот я такой счастливый, сижу, потому что мне что-то рассказали. Счастье бывает от деятельности. Любовь, блаженство, это все глаголы. И счастье это тоже глагол. И настоящее счастье бывает только от одного. От траты, излишка, изобилия. Вот попробуйте переварить. И всем надо так это счастье, все готовы положить на это счастье, даже последнюю рубаху, даже не изобилие, но вот просто потратить. То счастье бывает, например, хорошо посидели, пропили всю зарплату и еще вспомнить. Еще, просто так. Без цели. Без цели, это неправильно будет, бескорыстно, без пользы, когда мы тратим. Или мы это вложили куда-то. Так вот, так я все потратил и реально счастлив. Я выпил, я потратил свое здоровье. В этот момент я реально счастлив. Это счастье настоящее. Я уколол себя наркотиком, я реально счастливый. Счастливый. И поэтому наркота так вот. Секс это тоже как наркотик. Но если это без цели, если это не так, как надо, если это в ущерб, если не санкции, тогда это будет те же иметь последствия. Какие? Страх. Страх. Все, что без цели, это воровство. Я должен знать, куда. Адъютант его превосходительства знает, для чего он это делает. И поэтому написано, что признаки человека, который с Богом. У него сила, победа, чистота нравственная, нравственная чистота, он просто понимает, что к чему, и изобилие. И вот этот излишек для чего? Для счастья. У кого нет этого излишка, но нет изобилия, он вкладывает то, что есть, потому что без счастья никуда не уедешь. И тогда это называется грех. Вот. Изобилие нужно для этого. Вот вложение либо в благотворительность какую-то, либо в пьянку просто получается. И вот пишет интересно Евгений Киреев, очень интересный такой человек. Он пишет, в исламе иблис. Иблис это, ну, как в христианстве аналог дьявол, сатана. Иблис. Имеет все атрибуты Кришны. По сути, мы в буквальном смысле живем в царстве Иблиса. Общество платит за них ему войнами. И все эти плоды цивилизации есть сатанинские плоды. Постоянно увеличивающиеся налоги и цены. И вот он называет ссылку. Гейдар Джамаль эту тему коранического ислама хорошо раскрывает. Вроде Коран, но там же и Библия, и там же и Бхагавад-гита, все это есть. И вот кто это видит, в общем, молодец. Это, почему я включил вот это письмо? Потому что тут один человек пишет. Вот это только я заметил, очень противоречивая личность, это про меня. А вот противоречие, вот, например. А, то он кришнаит, то нет, то приводит Бхагавад-гиту, то отрицает Кришну. Ну не знаю, может обиделся на свою секту. Человек не понимает. Не понимает. Что нет противоречий. Есть недостаток знания. Что нет противоречий. Если человек видит противоречие, значит у тебя с чит что-то проблема. Есть и то, и то. Есть и то, и то. У кого вообще противоречие? Противоречие. Потому что всегда мы видим черное и белое. Белое иди туда, черное туда не иди, не твое. Не потому что оно плохое, не твое. Не входит в твою задачу сегодня. Завтра, может быть, войдет. И оно станет белым. Вот и все. Но у кого нету вот этого маяка, этого курсора, то есть он не адъютант его превосходительства, а сам по себе адъютант, да? Как кот Матроскин. Я сам по себе кот. Вот. Тогда он идет, то натыкаясь, то туда, то туда, то туда, и у него противоречия. Вот и все противоречие. С Богом нет противоречий, потому что Он объемлет себя все. Но разложить... И никто тебе не поможет, я хочу сказать, никто тебе не поможет в твоих противоречиях, потому что ты в себе, твои противоречия, они тебя цепляют только потому, что ну, ты не определился, куда тебе делать. Если ты определяешься, куда тебе идти, все остальное сразу выстраивается. И никаких противоречий. Все, просто на брюзжание энергии больше тратить не нужно. И я хочу сказать, что на книжки, на умные, тратить время поздновато. Если когда-то надо было, вот это генерал Петров говорил, да, вот он, помните, рисовал вот такие вот синусоиды, да?
Как время протекало.
Да, что время протекало вот медленно, и за это время то, что я выучил в молодости, хватает. А теперь больше, 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 а теперь вообще не успеваешь, надо все время переквалифицироваться. То есть книжки мы не перечитаем. Почему? Потому что наука отстает от изменений, а образование отстает от науки. Ну, правда, образование отстает от науки не потому, что мы не успеваем, потому что там ее специально роняют сейчас, образование. Потому что в любом обществе верхушка знания-то контролирует. И поэтому есть такое понимание, оно записано в священных писаниях и читается как высокий дух. Высокий дух в человеке может быть высокий дух. Или дух предательства. Вот если у тебя высокий дух, тогда ты не скулишь по всякому поводу, не осуждаешь. У тебя есть чем заниматься, высокий дух. У тебя есть это. И даже когда получается возможность твоего врага убить, он, высокий дух, он этого не делает. Он понимает, что этот враг, он ему, в общем-то, и помог. Высокий дух. Высокий дух, он с разумением. Он везде, в общем, успевает, не расталкивает локтями. Вот. А теперь я хочу сказать, что то я сейчас нагнетал обстановку, что вот надо делать то, что сказали. А теперь я хочу сказать, если ты запутался, отдохни. И вот как пример, реальный пример, пишет Анна Павловна. не понял, какая фамилия. 12 лет мне поставили диагноз онкологический. Я кинулась по врачам, потом как-то скисла и поехала в лес. С палаткой одна на 10 дней. Написала письма детям на будущее. Сожгла свою карточку медицинскую на костре. Потом ушла в море на полтора месяца. Я яхтсменка. Когда вернулась, решила лечиться, а врачи ничего не нашли. Сказали, была ошибка. Что произошло? Человек отдохнул. И все. Когда человек начинает, у него такая запарка, ну, наверное, может быть, делегировать полномочия надо, может быть, что-то ты или что-то другое делать, что у тебя язык уже на плече висит. Тебя уже болезнь останавливает, ты сам не можешь остановиться. И вот теперь переходим к отдыху, потому что адъютант его превосходительства не тот, как высунув язык, бегает по приказам. Он еще и отдыхает и наслаждается долей своей. И вот теперь смотрите, знаменитый, не просто, а знаменитый, немецкий медик сделал сенсационное открытие. Фитнес и спорт только укорачивают наш век. Лень и праздность – залог здоровья, считает Петер Акст. Ну, праздность – это немножко, надо понять, что такое под праздность. Он говорит, ну, отдыхать, короче, надо. Не просто ничего не делать в ущерб делам, это он не говорит. Потому что у него там написано, ну, сейчас увидите. И продвинутый читатель скажет, ну, наверное, это бред сивой кобылы какой-то, да? Это эти профессора вообще сбрендили, да? А то вот это английские ученые доказали, вот периодически появляется. И какой-то бред обычно появляется. Вот всем же хорошо известно, чтобы сохранить здоровье, продлить молодость, быть успешным в обществе, надо утром, ну, наверное, бегать несколько километров, да? Трусцой или там... Кому-то надо, да, кому-то марафон по выходным, там, качать мышцы железом, и будет долгая счастливая жизнь. Однако этот вот доктор, слово у него, конечно, имя Акст. Акст, ну не имя, что с них взять, да. Оказался непросто. По своему заявлению он подвел научную базу. Мол, еще в 1908 году физиолог Рубнер установил, что каждому существу вроде бы отпущено ограниченное количество жизненной энергии. Типа забытой пресловутой теории, что каждому мужчину якобы природой отпущено определенное число половых актов. Профессор подводит конкретные расчеты, тысячи килоджоулей на грамм массы тела. Человеку вроде бы отпущено природой вдвое больше энергии на единицу весу, чем всем животным. Вот это уже интересно, да? Оказывается, человек отличается от всех животных, что как-то больше. Поэтому, в принципе, он может жить за 130 лет. Он посчитал так 130 лет. Но при условии, если не будет сильно дергаться и бегать, особенно на показ. В общем, куда клонит этот образованный профессор? Не надо напрягаться, там фитнес, там 7 потов, типа экономия. И он приводит реальные вещи. Например, лев. Ну, лев, это же груда накачанных мышц, да? Груда. Если даже ничего не делает, они у него не дрябнут как-то. Вот. Но если дрябнут, то все равно тебе вот, не качается с железом, да, сильный, зараза. Прекрасный бегун. На свободе живет 8-10 лет. А сколько живет он в зоопарке, знаете? 20 лет, не хотите? 20 лет, ну пишется так, 20 лет, ну бог с ним. А белые медведи, это вообще, да, белые медведи, они, а их сюда привозят же зоопарки, они же не это, не в Арктике, там их так можно посмотреть. А вот здесь вот, где ему не, как бы не климатит, вот в родимой Арктике они не живут дольше 20 лет, а в зоопарке до скольки живут? 40? Как? Вот по идее вот эти мускулистые бегуны, мышцы же просят, должны, да? Они должны уже и лапы откинуть, по идее. Нет, они живут. Вот мы еще знаем. Мы думаем, что если что-то выучили, вообще, что наука, что религия, это такие вещи гуттаперчевые, что в религии говорили сейчас, через 50 лет вообще другое говорится. Что в науке говорили, что там Земля круглая, потом плоская, потом опять не такая, потом Земля вокруг этого, потом вот это. И все это меняется. Мы сейчас смеемся над тем, что 100 лет назад в науке говорили. А над нами будут смеяться через 100 лет тоже. И мы за это сейчас готовы порвать рубаху. Давайте послушаем. Не послушаем, а это просто факты. Трагедия академика Бегуна. Амосов не одно десятилетие гремел в СССР. Но скорее не как великий кардиохирург, кибернетик, ученый-медик, академик, директор Института сердечно-сосудистой хирургии, народный депутат СССР и так далее. Эти титулы были лишь приложением к человеку-легенде, личным примером, призывающим народ убегать от старости и болезни. Все центральные газеты СССР считали за честь и удачу публиковать обширное интервью с великим киевлянином о его режиме ограничений и нагрузок. Книга «Раздумья о здоровье» с описанием метода была издана при жизни Амосова на 15 языках общим тиражом 7 миллионов. И все равно был дефицит. Начал знаменитый эксперимент, чтобы прожить 100-120 лет. Утренний бег ежедневный, 6-4 километра. Гимнастика с 5-килограммовыми гантелями, 2500 движений. Плюс старая зарядка, 1000 движений. На это ходило часа 3 в день. Строгая диета, закаливание. Вроде бы шло блестяще, но 89 лет Амосов неожиданно умер. Кто-то скажет, ну ничего себе, так же вот это такое вот и 80 лет, да, я ничего не делаю. Сразу возражение. Но послушайте, как он жил эти 80 лет. Нормально ли он жил? Смотрите. Инфаркт. Поклонники, последователи были в шоке, в прессе разгорелась дискуссия, потому что все знали, что 20 должен, 120 минимум прожить. А надо же, вот не оправдал оказанного доверия. В прессе разгорелась дискуссия, как же он мог, и были такой железный человек. И лишь из тонкой книжицы дневника Амосова про эксперимент, изданной посмертно, мы узнаем, что не все, оказывается, шло гладко. Боли в спине действительно утихомирило, хоть и не навсегда. Но, похоже, ежедневным бегом в напряженной гимнастике великий кардиохирург посадил мотор. 70 лет, в зените Зожевская, это аббревиатура, здоровый образ жизни. Славы у него развелась блокада сердца. Пришлось вшивать кардиостимулятор. Вы понимаете, что это такое?
Моторчик.
Да, это который вот это стимулирует сигналы. Потому что, а вы знаете, что если меня надо стимулировать извне, то где тут уже Бог? Я вообще сердце сравниваю не то, что с Богом, но это очень-то важный такой орган, который лучше не трогать. Йоги индийские говорят, сердце лучше не трогать, и уговаривать его даже не надо. Это с почкой можете поговорить, чтобы оно это. А сердце не надо трогать. Вот. Пришлось вшивать кардиостимулятор. Через 7 лет тот отказал. Вшили новый, более современный. Затем третий. Без них, признает Амосов в посмертных записках, он не смог бы проводить эксперимент. А ведь его многочисленные последователи бегали, тренировались без стимуляторов. Но даже с кардиостимуляторами проблемы нарастали. Стенокардия, обмороки, ночные удушья. В 1989-м, писал Амосов, сердце было увеличено по объему раза в 3. Стыд, кардиохирург и такое допустить. В родном институте операцию бывшему хирургу отказались делать. Возраст. К счастью, откликнулся германский хирург, мировое светило. Вшил биологический клапан сердца, поставил 2 шунта. Амосов вернулся к эксперименту. В 2002-м первый инфаркт, в декабре второй, роковой. За месяц до смерти академик писал. А вот это авторитетно, потому что пишет сам человек. Не о нем рассуждение, а он сам, прошедший все это. Пределы нагрузок были явно завышены. Надо было сокращать упражнения много раньше, не ждать, когда сердце откажет. Итак, все поддается в сравнение. Был в СССР еще один академик-кардиохирург. Все подкупает то, что даже одна специальность. Лауреат Ленинской премии Федор Углов, ленинградец, проводил эксперимент по продлению жизни. Не афишировал широко, написал книгу «Человеку века мало». Составил памятку российского долгожителя. Сам не бегал, не измождал себя гантелями. Много ходил, катался на лыжах, грибы собирал, умеренность во всем. Включая секс, 2 акта в неделю до самого столетия. Поэтому и был неинтересен для прессы. Скучно, обыденно. То ли дело героя Мосса. Заговорили про Углова, когда ему стукнуло 100. На юбилей Федор Григорьевич танцевал с женой. Танцевал с женой, на 32 года моложе, водил машину, сделал одну из первых операций, что попал в книгу, из последних операций, попал в книгу рекордов Гиннесса, как самый долго практикующий хирург планеты. А Мосов перестал оперировать 80. Углов всего несколько месяцев не дожил до 104 лет. Умер на операции камни в почках. Вот. И что же предлагает доктор медицины Акст для долгой и счастливой жизни? Лениво лежать сутками на печи, что ли? Вовсе нет. У него есть такие, трижды в неделю упражнения на растяжку, избегайте стрессов, не переедайте, не экономьте на сне, хочется спать, поспи, тепло, солнечный свет. Вот. И когда нечего делать, то есть ничего не горит, не делайте. Не делайте. Почему? И вот это я считаю важно. А вот давайте сделаем что-то еще. Значит, благими намерениями выслана дорога. Вот, если ты делаешь что-то без цели, ты делаешь в ущерб, Богу, может быть. У тебя настроение сразу испортится. Бог от тебя отходит от этого. И, в общем, самое главное, он тут много чего пишет. Пишет, главные пожиратели жизненной энергии. Стресс, огорчение, холод, недостаток сна, неправильное питание, чрезмерные нагрузки, там, фитнес и так далее. Но на первом месте он ставит стресс и огорчение. Но ведь стресс и огорчение, они, это то, что мы можем, это вообще другая статья расхода.
Но это непредсказуемо.
Да, и это, понимаете, мы можем фитнес-нагрузки регулировать, холод, одел там фуфаечку, недостаток сна, выспался, неправильное питание, можно исправить питание. А стресс и огорчение это от чего? И все палятся на стрессах и огорчениях. Стресс и огорчение это основная статья расхода или дохода дьявола, если хотите. Потому что вот эти инфернальные сущности, они питаются вот этим. Провоцирует нас на это. И люди, вот это холод, недостаток сна, а этот просто взял и спокойно, счастливо жил, кстати, счастливо жил. И вот для примера я хочу сказать, что кто-то думает, если он сейчас себя не подготовит к жизни, не научится играть на гитаре, что-то это, дальше он не пройдет. Оказывается, организм человека так может приспосабливаться к любым условиям, что все вот эти, наука просто в ступоре. И вот как маленький пример, есть, кто-то знает, что такое слово фридайвер? Фридайвер. Ныряльщик. Паша у нас все знает. Ныряльщики в глубину. Так дело в чем, что если человек ныряет без скафандра и без ничего, это одно. Оказывается, он в большей безопасности, если он ныряет в батискафе. Можете себе представить? В большей безопасности. Почему? Потому что вот это давление сжимает сосуды, сердцебиение, расход кислорода, все действует по-другому. То есть нам не надо бояться окружающей среды. Я вам сейчас просто зачитаю. Это просто поразительно, насколько фридайвинг представляет собой подводное плавание без акваланга, то есть ныряльщик просто сдерживает дыхание, можно сказать, даже отключает его. Фридайверы способны погружаться на невероятно большую глубину, и это без каких-то дыхательных аппаратов и систем по контролю давления. Могут задерживать дыхание до 11 минут. Иными словами, такие люди нарушают многие законы физики, биологии и научные представления о человеке и его возможностях. Вот из-за одной этой фразы есть смысл зачитать. О человеке и его возможностях. Однако ни в какие сенсации это почему-то не выливается. Ученые просто игнорируют эту поразительную способность человеческого организма, словно никаких свободных ныряльщиков не существует. Ученые выложили все факты о человеческом организме и влиянии давления воды, заявив, что 40 метров – это максимально доступная нам глубина. Также по температуре и так далее, и так далее. Если кто-нибудь попробует нырнуть глубже, его легкие окажутся раздавленным, и он захлебнется собственной кровью. Но это не останавливает фридайверов на текущий рекорд глубины погружения без акваланга равен, как вы думаете, сколько?
214 метров.
Паша все знает. 214 метров, представляете, 40 метров нам разрешили. Вот.
Так они не читали.
А они просто не читали. Вот точно так же нам разрешили общаться с Богом, точно так же нам разрешили рожать, точно так же...
Там совершенно по-другому начинает действовать. До 20 метров, да, увеличится давление, но после 30 метров он просто падает вниз, как вот с парашюта.
Я просто поражаюсь Пашиной эрудиции и его брюзжанию. Как это вообще может совместить? Если столько человека знания, он не может... Да, давайте я зачитаю. Давайте я зачитаю. Погружаясь на 10... А теперь я громко то, что ты сказал. Потому что здесь тебя не слышно. Погружаясь на глубину 10 метров, водолаз без акваланга начинает ощущать давление в два раза больше, чем на поверхности. Каждые следующие 10 метров добавляется еще одна атмосфера. И давление должно быть просто несовместимо с жизнью. Но чем глубже опускается водолаз, тем меньше ему нужно кислорода. Поскольку из-за давления кислород становится как бы мощнее. На глубину 13-20 метров тело перестает выталкиваться наверх и начинает тонуть как камень. Как интересно, да? Выталкивает. Тонуть начинает. Фридайверы называют данный процесс свободным падением. В это время человек перестает двигаться и, позволяя силам природы, тянуть себя вниз. По мере погружения дайвер ощущает, как изменяется. Там эти записки, они вообще, они мир видят совсем по-другому. Для меня это поразило, потому что, ну, я нырял в этом там Карибском море. 4 метра я выныриваю, у меня в глазах темно. Я маску просто вот так вот одеваю, и ее просто прижимает, можно тут не застегивать. И вода не проникает. Всего 4 метра. Всего 4 метра. И я ощущаю, что мне надо отдыхать от этого. А тут смотрите что.
Конечно, да. Особая подготовка, особое дыхание перед
миром. Живут они очень.
А вот и нет. Значит, а подготовка нужна, но до определенной степени. Это дело. Паша, ну помолчи, пожалуйста, не подготовка. Когда я занимался моржеванием, я заметил то, что если вода очень холодная, мне не холодно. Но если вода просто чуть-чуть холоднее, чем летом, мне холодно. Когда какое-то, то есть в организме что-то такое, я раз и кому-то скафандр. Организм, я это не тренировал в себе, это просто моя врожденная особенность, я думаю, и каждого. Когда кидаешься в ледяную воду, тебе абсолютно не холодно, как будто ты в скафандре уже и находишься. Для этого не надо тренировки. Это наши возможности. Тренировки надо, знаете, где вот эти возможности, я до этого порога не дохожу, там надо тренироваться, ты можешь заболеть и там откинуться. Но если дальше... А ведь Бог-то что говорит? Иди дальше. И там у меня включается другое дыхание, другое сердцебиение, все другое. Вот там вот скрыты резервы организма, которые вот дули тебе с маком, если ты за Бога не пойдешь. Понимаете, к чему я клоню? То, что не тренировками, а это врожденное. Но ты дальше просто так не пойдешь. И вот мы тренируемся, как тот Амосов, вот на вот этой вот. На вот этой вот. А надо просто пройти дальше. Надо просто пройти дальше. И там резерв. А знаете, что пройти дальше? Я это, ну, я говорил уже это, как вот юность орла в Библии, вторая юность орла. Кто-то слышал, я это рассказывал. Орел живет до 40 лет, у него уже вот такие когти вырастают, как он схватить не может. Они вот так вот сами на себя уже. У него уже такой клюв, который он схватить не может. Уже перья такие, тяжелое оперение, высоко летать не может. И тогда он просто куда-то, ну куда подальше, чтобы его не схватили. Что он делает? Он берет и начинает долбить свой клюв о скалы, пока он на него не отвалится. И вырастает новый. Потом и с этими когти вырастает новый. Потом вырывает оперение. Прилетают другие орлы. Те, которые... Пережили второе рождение. Те, которые молодняк до 40, они даже не понимают, что он делает. Ему единственное, чтобы не сдохнуть, когда ему мышей не притаскивают, потому что это где-то полгода длится вот эта штука. Мышей им просто надо есть. Он совершенно он слепнет в этот момент. Он легкая добыча, он так вот сидит. Он голый весь. Происходит линька. Происходит линька. Потом все это вырастает в него. И он тогда живет еще лет 30, летает выше, видит дальше. Вот это и у человека точно так же. И вот это и есть второе рождение, про которое говорят.
Это прохождение кризиса средних лет.
Это может быть в любом возрасте. Это физиология. А есть еще задача. Есть там 15-летний капитан, такие вещи. Я хочу сказать, что тренировок нет. Есть маленькие задачи, но они практичны с целью и смыслом. Это и есть тренировка. Для тренировки и черновичков жизнь не отводит времени и пространства. Это же понятно. Я могу потанцевать с женой. И это вроде и под музыку. Но это тоже какой-то смысл. А не просто так, что вот я сейчас научусь танцевать и потом там блесну. Нет этого. Товарищи тренирующиеся. Амосов чего-то достиг на этой тренировке. Но последней его жизни с ненормальным сердцем жить. И чего он-то что-то доказал? Углов ничего не делал.
Как не делал? Вы сами сказали, он на лыжах катался. Грибы собирал. Это физические нагрузки. Просто Амосов...
Для чего-то.
Правильно. Амосова задача была... Он же, кстати, писал книжки, кто его читал, прекрасно помнит. Он пытался увеличить и показать предел. То есть он, как получается, как испытатель.
Хорошо, ладно, давайте скажем так. Да, Паша, ты прав. Извини, вот все-таки ты прав, ты меня добил, и я скажу, что ты прав. Молодец, виват. Почему ты прав? Потому что есть 5 уровней сознания. Ты говоришь о втором, а я говорю о 5. Вот. На втором уровне это нормально, но это, знаете, 14 лет. Это 14 лет, давайте вперед, зарниться и все такое. Но в некотором возрасте, когда уже надо делать дела, извините, уже, ну, это называется молодиться. А надо дела делать уже. И не зря вот эти вот спортсмены, вот ему там сколько, 35, это уже старик глубокий, 20 лет уже вылетает. Другое дело там с восточной философией, вот там эти, не будем это. Мы говорим про другое. Знаете, есть просто русская пословица. Живи просто, доживешь лет до 100. А просто жить, это жить честно. А жить честно, это значит Богу слушать. Вот и все. Адъютант, его превосходительство. Все. По-другому ты честно не проживешь. За 10 минут профессиональный фридайвер способен погрузиться на глубину, составляющую приблизительно 5-ю часть километра, и всплыть обратно. И никакой декомпрессионной болезни и губительных последствий кислородного голодания. В учебниках биологии до сих пор значится, что без соответствующего снаряжения человек не может погрузиться на глубину более 40 метров. Ортодоксы науки, вот внимание сейчас. Сейчас уже все. Внимание есть, да? Уже внимание есть. Ортодоксы от науки очень не любят. Оказываться неправыми, потому что, по всей видимости, они просто решили игнорировать это чудо, как и левитацию, телепортацию и так далее. Это человеку недоступно. Вместо того, чтобы со всей тщательностью изучить его, удостоверившись, а может быть, просто кому-то нужно держать человека в клетке всевозможных ограничений. Может, кому-то нужно... Я сегодня говорю, для людей свободных, свободный человек, который за Богом пошел за грань животного существования, где надо выживать, а значит тренироваться, готовиться, обороняться. Свободные. Потому что сегодня я говорю... о живом, о превосходном. Знаете, что такое превосходное? Вот чтобы понять раньше, вот нету здесь этого Виталия, он тут специалист, или может кто-то знает, Пихули Виталий, он знает, вот раньше, чтобы понять слово, не надо было лезть в Википедию. Просто разложить на части. Вот по азбуке, да? И вот слово превосходный, что такое, если мы разберем? Превосходный. Какой корень, какое слово? Перед восходом, еще какие-то. Перед восходом это да, интересно. Ход. Самое главное ход. Это движение. Превосходный, это я не вот такой превосходный сижу, и вы любуйтесь на меня, пожертвования тут носите. Нет, превосходный, человек идет, движется, и он что-то превосходит. Он, во-первых, ходит. Он ходит. Превосходить. А далее отходить. Превосходить от слова ходить. А ходить от слова ход. Превосходить это оказывается быть больше, сильнее кого-либо, чего-либо по количеству, размерам. Ход это ход справедливости. А есть еще превосходство над кармой. Вот превосходство это милость. Чем справедливость от милости отличается, скажите? По справедливости я потренировался и получил, заработал и получил зарплату. По милости я не тренировался и получил. Вот это есть превосходный. И поэтому сегодняшняя лекция называется «Адъютант его превосходительства». Я вот адъютант, вот Бог, мое превосходительство, оно превосходит все. А я его адъютант. Его адъютант, а не адъютант, адъютанта, адъютанта, да? Не дасу, дасу, а ну дасу. А сразу. И вот тогда я могу быть превосходным, тогда мне не надо тренироваться для своей миссии. Если что-то не получится, как-то обеспечит. Вопрос. Почему люди не все адъютанты? Как определить, что ты не адъютант его превосходительства? Ты готовишься, ты тренируешься. Говорится, Прабхупада, там подготовка перед миссией. Да он ничего не готовился. Он что делал, делал, делал. Потом качественный скачок он вылился. До этого он тоже там журналы распространял, что-то такое, что-то делал. Шевелился. Он ничего не готовился. Это были... Слово «готовился» не подходит. Это придумали англосаксы, это придумали иезуиты, потому что вы, ребята, ни к чему не готовы. Вообще вы не люди, вы рабы. Вы не готовился, это литература такая. Он не готовился, он действовал, он жил. Он жил все время полноценной жизнью. Что-то получалось, не получалось, но были плоды. Журнал вот это самосознание, это просто журналов понаслепили, оно не пропало теперь даром получается. Это бы не было подготовкой. Это были маленькие дела. Это было не понарошку. Там была цель. Но если это делаю понарошку, то ты большое дело у тебя не будет. То есть все серьезно. Дети играют серьезно. А мы тем более должны быть. А мы занимаемся воздух, гоняем тут. Вот основная мысль. И нас, знаете, что смущает? Недостаточный калибр и масштаб дел, которые нам дают. Мы говорим, так мы уже вот выросли. Да, мы выросли в рабстве, и нас задержали развитие. И мы такие дети. И дети, если там тренируются, да они играют, тренируются, в удовольствие играют. И для них это реальность. А мы вот как идиоты играемся вот в это, вот, в бхакти. Бхакти должно быть настоящее, иметь плоды, чью-то улыбку там. Кого-то вытащили из какой-то там пастки. Вот бхакти. А не просто я себе там шубха-карму нарабатываю. Тренируюсь, да. Или мантру побубнил. Ну, если ты мантру побубнил. Я ни разу мантру не бубнил просто так. Я бубнил ее для чего-то. Я говорю, так, это посвящается вот этому. Всегда у меня была цель. И тогда сразу понятно. Это как на бильярде играет просто так. Или в футбол. Футбол играет, вот пацаны играют. А ну на интерес. По-другому совсем играют. И это правильно. Должна быть цель, чем просто так гонять-то. Просто счет. Ну записал ты этот счет, а кому толку? А вот на интерес, кто-то что-то получит. И это правильно. Должна быть цель и смысл. Это сказал Паганини. Способным завидуют, талантливым вредят, а гениальным мстят. А скажите, пожалуйста, за что мстят гениальным?
Зависть.
Нет, а за что? Ну, зависть это уже действие. За собственную бездарность. За вот это сравнение. Как, вопрос сразу на засыпку. Как от этого избавиться?
Ну, значит, гений не должен показывать свое превосходство, чтобы не было повода для зависти.
А превосходство, оно то и превосходство, что его в мешок не спрячешь. Это не как шило, да? Его не спрячешь.
Кого? Ага.
Сколько не тренируйся, а Месси лучше.
Тренируй, знаете, результат тренировок. Я выхожу на помост и рву штангу. Аплодисменты, первое место, медалька. Долго тренировался. А что такое превосходство? Я иду, и вот такая глыба завалила, я раз ее поднял. Это превосходство. Когда женщина поднимает автомобиль одной рукой, не тренируясь, и вынимает оттуда ребенка. Ребенок остался цел. Вот это превосходство. Превосходство – это когда ребенок падает и не разбивается об асфальт. Это превосходство. Это вмешательство. Это человеческие качества, алло. Которые мы не путаем. Почему-то, потому что написали. А почему так написали такие рамки ограничений? Потому что если есть ограничения, можно рулить. А если нет ограничений, как рулить? И поэтому нам внушили, как тому Хануману, вот это ты можешь, это ты не можешь. Вот и все. А потом мы просто сказали, знаешь, ты это можешь. Но знаете, когда сказали, когда появилась цель? Вот так. И знаете, да, тут правильно сказали, что лучше не светиться, потому что не все, далеко не все радуются радующемуся. Поэтому лучше говорить о своих проблемах. Моцарт и Сальери, да, не буду при нем при это рассказывать, да. Вот, превосходил, значит, ну что, траванули. Хотя такая история, говорят, что опровергли. Вот, или, например, вот какие истории бывают. Был такой еврей Давид и еврей Саул. Два еврея таких знаменитых. Оба были такими богопомазанниками. Вот. И они оба ненавидели весь остальной мир, потому что у евреев была задача всех уничтожить. Но Давид очень почитал остальных евреев. И в тот момент, когда случилась такая ситуация, когда он был в бегах, и против него спустили всю свору всех остальных евреев, и он там с горсткой укрылся в пещере ночью, Саулу захотелось пройти по нужде в туалет. И поэтому негоже подчиненно смотреть, как он там, извините, какает. Он зашел в эту пещеру, ночью ничего не видно. А там сидит уже свора этого Давида, вооруженная. И вот он сидит, спустил штаны, сел. Это для человека вообще самое беспомощное положение. Со спущенными штанами, да? И они ему говорят, ну вот смотри, видишь, Бог тебя любит. Он тебе прямо вот тебе... там прямо на подносе тебе принес, вот, руку протяни, на, вот меч, иди, давай, туда. И он подошел, взял и так полу пиджака отрезал у него там, пиджак что там у него было. И когда вот выходил уже, там оправился, он ему так это, так свистнул так, видишь что. И это произвело новое впечатление на Саула. Это не значит, что он перестал его преследовать, он говорит, да, ты настоящий царь. Вот. Это человек высокого духа. То есть, когда случается так, что вот твой лютый враг, и он тебе вот на блюдечке с голубой каемочкой, ты ничего не делаешь с ним. Он в твоих руках, и ты ничего не делаешь. А человек невысокого духа, да ты что? Он хочет организовать эти вещи, понимаете?
Ты плохое качество, не стыдился, не плохое.
Да. А как бы было стыдно, про Саула вы говорили, что погиб он не в бою, а вот за таким делом, да? Представляете, смеялись вы еще. Вот, вот. Ну ладно, это Давид, это Саул, там неизвестно как было. Я просто знаю еще одного еврея, его зовут Тунеев. Подлый и гнилой дух. Потому что все знают, когда этот еврей, когда он подлый и гнилой дух. Потому что этот человек травил. Просто травил, пользуясь своим служебным положением. Травил. Это же Арчи и всех своих вот этих врагов. Травил в буквальном и в переносном смысле. Кто-то услышал, тот понял.
Бхактивигьяна.
Бхактивигьяна, да. Да все его знают. Хочу сказать, вот поднимите руку, кто-то читал роман «Отверженные». Фильм, может быть, да? Он самый, да. Там был такой Жан Вальжан. Я хочу сказать, что вот эти люди высокого духа, они производят впечатление не потому, что натренировались и показали мышцу, а своим поведением. И вот этот вот каторжник, обиженный, знаете, тюрьма, она, ну, много мозгов не вставляет. Это тут обиженный уходишь. Ну, там контингент такой, мало ли, да. Ну, есть такие исключения, там Аббат Фарио, там, помните, да, в другой там граф Монте-Кристо, попадаются такие, ну, это редко. А этот был в обычном окружении, и не, он не был такой агрессивный, ему дали желтый паспорт, он ходил, и первый, кто его приютил, это там какой-то священник, который священник, жил там с сестренкой, вот. И он чисто машинально, как этот Шура Балаганов, у него были деньги, он машинально там подмахнул у кого-то что-то, его загребли в милиции. Он чисто машинально встал и взял все столовое серебро. Его быстро вычислили, к обеду привезли под белые ручки. А священник сказал: отпустите его, я ему это дал. И говорит: вы забыли, извините, вот это еще два подсвечника дал. На, и говорит, отпустите его, не трогайте. И он сказал ему: я покупаю душу твою от зла вот этого всего, выкупаю. И потом вся, и он стал, понимаете, это заразно как, и он стал человеком духа, высокого духа, вот этот Жан Вальжан. И он сделал карьеру, он стал мэром города, за ним там Жавер это все время следил, он подозревал, что он не за того себя выдает, и не важно, что ты сделал, много там благочестия, все счастливы, ты беглый каторжник, ты не беглый, а ну ты каторжник, ты не должен занимать такое место. Вот. И потом однажды тот в пике славы, он узнает, что поймали настоящего Жана Вальжана, судят, и даже Жавер его признал. Он бросает все, приходит и говорит: вы судите невиновного, я настоящий. Этот Жавер не верит, он говорит: вот, и там несколько каторжников, ну какой-то похожий человек. А тот отрицает, говорит: ну не может быть, вы что, с ума сошли? С каторги каторжников пожизненных, которые там забрали, они сказали: да, это он, мы его узнаем. Ну да, похудел немножечко. Тогда этот пришел и говорит: вот, вот мои шрамы, вот этот я, вот я ногу волочу тут и все такое, и все. Вот это высокий дух. То есть человек никогда не солжет. Как бы это, вот это высокий дух. Он чувствует вот эту защиту. Потому что всегда вот говорит правду. Он никогда не живет за счет других. Даже за счет своих врагов он не живет. Высокий дух. Понимаете? И мы имеем эту возможность. И у него все там как по сценарию хорошо закончилось. Он, конечно, уже не мэр города, немножечко в бегах, там дочку воспитывал, не свою, там, и так далее. И он замечательная жизнь, замечательного человека, да. Вот можно было в Священное Писание вставить. И там Жавер был впечатлен, даже утопился от этого. Он не мог понять, как это. Я же все правильно за ним гонялся. И он просто так впечатлил. В общем, внешний выбор есть у человека, есть внутренний выбор. Религия это, ну как пример, это внешний, это набор каких-то вот практик. Внешний выбор человека, это его отражает временную внутреннюю суть. И такой выбор никогда не принесет ему счастья. Те, чьи умы находятся в плену, это я читаю Бхагавад-гита 7.20. Те, чьи умы находятся в плену материальных желаний, выбирают себе нормы. И правила внешнего поклонения соответствуют их временному внутреннему состоянию. Живые существа, подобно Господу, исполнены сознания, потому и хотят счастья. Господь неизменно счастлив. И когда его живая сущность стремится сблизиться с Господом, содействовать ему, участвовать в его играх, она также становится счастлива. Счастлива, также. Адъютант его превосходительства. Я хочу еще зачитать воинский устав от 30 марта 1716 года. Воинский устав, где говорятся, кто же такие адъютанты. Еще, потому что начало лекции я это уже говорил. Адъютанты это умные, трудолюбивые и храбрые молодые люди, дабы они могли указы высших своих принадлежащим образом объявлять и отнюдь ничего не забыть. Понеже от того много зависит, и временем все войско поступать имеет. Молодому человеку нигде так военному обыкновению обучиться не можно, как в всем чине.
При Петре Первом это было. Да?
Извините, не знаю. 1716 год.
То значит при Петре в России это было?
В России, конечно, да.
Все. При Петре
я причем...
Петр умный человек был.
Как при всем чине. Смотрите, как это ложится на, вот, на всех нас. Потому что нигде так лучше не обучишься, как о Боге. Его не зря называют Адигуру, да? И я позволю себе напомнить читание Чаритамрита, глава 20, текст 123 и 125. То есть он нам учит, что чтобы определить истину, надо знать три вещи: гуру, садху и шастры. И гуру, это твой дикша-гуру, это имеется в виду, у кого-то, кто тебе дал инициацию. Шастры, это вот эти, там, Бхагавад-гита, допустим, да. И садху, это те, кто описывается в каких-то писаниях. Вот они были крутые, теперь у них там самадхи. То есть они выполняли вот эти правила, и посмотрите, какой результат. Вот. Так вот, в стихах 125 и 123 написано другое. Написано «гуру». Это тот, кто в твоем сердце, и нет другого гуру. Дальше написано, что шастры выбирает твой гуру. То есть они тебе глянутся. И садху, у которого ты можешь что-то спросить, который ходит здесь, который сейчас позиционируется как гуру, выбирает тоже твое сердце. Все упирается в его превосходительство. –